Так, дальше у нас ответ на вопрос есть, пока люди собираются. Ваш вопрос? Да, конечно. Спасибо вам большое, будьте счастливы. Спасибо.
Можно я еще от девушки скажу?
От девушки?
Да.
Да, хорошо.
Девушка, вы приходите в клуб, вот вы сейчас вопрос задавали, приходите в клуб «Благость».
Да.
Мы все вместе помолимся за вашего сына, за вас. Меня, ну, просто клуб «Благость» вот так вытащил.
Приходите в клуб «Благость», все мы вот недавно молились все вместе. Мы собрались всеми клубами «Благость», около 1000 человек помолились. Это было вот в прошлую субботу, воскресенье. Поднимите руку, кто из вас тоже участвовал. Понравилось вам? Yes. Вот и все, то есть совместная молитва, и все возрождается в сердце, лучше становится.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам за возможность задать вопрос. У меня вопрос такой. Всегда, ну как бы с детства знала, что у меня будет 4 детей.
Сколько?
Ну, 4.
Ну круто.
Ну конечно. Но не знала, что будет 3 мужа.
Тоже круто.
Да. И вот, да, не стоит это благодарность.
Видите, она не падает духом, она не унывает. То есть она шуткой говорит, всю свою судьбу рассказала шуткой.
Да.
Это хорошо.
Ну я была воспитана так, что... Ну, как у меня дедушка с бабушкой были верующие очень. И я была воспитана так, что жена – это помощница. Ну, вот старалась как могла, и все мои мужья не к женщинам уходили, а просто, ну, оставляли меня. Вот, с детьми.
Жена – это не служанка. Если женщина в отношениях гордится собой, она разрушает семью. Если она унижена, тоже разрушает семью. Нужно иметь равные отношения. Ну, то есть...
Да.
Женщина заботится о муже, муж заботится о жене. Не то, что женщина заботится, а муж как бы ничего не делает. Это неправильная концепция семейной жизни.
Да, я с вами год уже знакома. Бегаю как-то, то, что вы говорите, до этого бегала. У меня просто все в систему вошло, благодаря вашим лекциям. Вопрос у меня такой. У меня вот двое уже самостоятельных детей, я уже 4 внуков имею, а двое маленьких. Как вторая молодость я называю. И на что мне обратить внимание, чтобы у них не повторилась моя судьба? Две девочки у меня вот сейчас растут.
А почему она не должна повторяться?
Ну, я не хочу, чтобы у них было 3 мужа.
Судьба – это не 3 мужа. Судьба – это испытание. 3 мужа – это то, что вы не сдали из-за экзамена. Не надо бояться экзаменов. Надо бояться их не сдавать. Пускай будет судьба такая, какая и есть у детей. Нужно им дать силу побеждать свою судьбу. Вот за что надо молиться. Вот к чему надо стремиться. У вас неправильное представление о жизни. Вы думаете, что если человеку будет легче жить, у него будет все хорошо? Вы ошибаетесь. Если человеку будет легче жить, он превратится в свинью. Он перестанет быть человеком. Понимаете, человеку должно быть трудно жить для того, чтобы он развивался. Никогда человек не развивается, если ему легко жить. Мы расслабляемся все. Самый опасный период жизни человека – это когда все хорошо. Его так расслабляет, что на него что хочешь может навалиться. Он может в аварию попасть, может потерять кого-то, потому что слишком все хорошо, и он расслабился, он потерял бдительность. Он уже не работает над собой. Вот это и есть опасность. А когда человек в тонусе, он работает над собой, никакой опасности нет.
Вы знаете, у них обои глазки, зрение падает. Правый глаз.
У меня тоже зрение падает.
А что делать-то?
Жить.
С очками.
С очками или без очков жить. Никогда не думайте, что человек должен бояться трудностей.
Любить их сильно, да?
А?
Любить их сильно.
Как?
Любить их сильно, детей, да? Что, как вот им силу-то эту дать?
Любить не надо Бога прежде всего.
Да, Бога.
А детям отдавать силы. Когда вы любите детей, вы начинаете неправильно воспринимать мир. Вы начинаете бояться за них все время. Это означает забирать у них силы. Человек должен брать силы у Бога и отдавать их близким. Но любить нужно Бога, а близким служить. Если человек любит близких, то он теряет себя. Потому что кого мы любим, оттуда берем силы. Нужно отдавать силы близким. Любовь не означает вера, понимаете, в отношениях с близкими людьми. Часто родители начинают верить в своих детей. Верить означает слепнуть. Вера в детей означает, или внуков, означает, что вы берете от них силы. Вы не можете согласиться с тем, что у них в жизни будут какие-то трудности. Это вера в детей, понимаете, и вера внуков. Не давать им возможность жить. Ну, то есть вы не даете им жить по факту своим состоянием сознания. У вас не должно быть трудностей никаких. У вас должно быть все хорошо. Это не жизнь. Жизнь означает трудность. Надо восстать против этой идеи, что в жизни не должно быть трудностей. Надо учиться побеждать трудности. А для того, чтобы побеждать, нужно иметь силу. А сила идет от Бога в трех видах. Первое – в виде природы. Бог дает энергию природы для того, чтобы человек имел бодрость духа, хорошее настроение и здоровье. Сила природы для этого предназначена. Бодрость идет от людей, сила идет от людей, это энергия Бога. Люди, добрые друзья, дают человеку силу социальных отношений. На работе, в семье, с детьми в том числе. И сила идет еще от алтаря, от молитвы, от личности Бога. А это дает победу над судьбой человеку, способность преодолевать трудности. Вот три силы, которые человеку нужно иметь в жизни. А если вы верите не в Бога, а в детей, эти силы в вас не войдут. Во что человек верит, то и получает.
Спасибо.
Ладно, у нас уже, ну, мы что будем делать? Продолжать ждать? Или будем читать лекцию? Лекцию? Все собрались? Спасибо. Ну, я начну, наверное, лекцию, так, чтобы вам было веселее жить. С чего-то радостного. Смешно, правда? Знаете, нам кажется, что мы попали в какую-то ситуацию, которой никогда в жизни не было у людей. Так ведь? Как будто что-то новенькое, которое нас убивает, коробит. Но на самом деле просто мы не знаем нашей истории, мы не знаем про этот мир. Ну, люди, знаете, живут, и они быстро забывают то, что было. И им кажется, что ничего такого вообще не было. А на самом деле все было. И есть выводы уже у людей, которые прожили это все, вот эти все вот вещи в судьбе. Вот. И мы должны на это упираться. Потому что и также надо понять, что то, что было, то прошло. И мы уже забыли. Вот, ну, допустим, кажется, что такого никогда не было. Но давайте послушаем Высоцкого.
Никакой еды.
Нужно
все
больше
экономят,
громче звук сделать. Я по максимуму.
Деньги.
И вам еще громче.
Холера косит стройные
еще
ряды.
Громче.
Но люди вновь смыкаются в шеренги. Закрыт Кавказ, горит Аэрофлот. И в Астрахани лихо жгут арбузы. Но от станка рабочий не уйдет. И крепнут все равно здоровье узы.
Видите, но от станка рабочий не уйдет. Правильная концепция должна звучать с самого начала, да? Дальше слушаем песни.
Убытки терпит целая страна. Но вера есть, все зиждется на вере. Объявлена смертельная война одной несчастной, бедненькой холере. На трудовую вахту встал народ. для битвы с новоявленной порщей. Но пасаран, холера не пройдет, холеры нет, и все, и бал окончен. Я погадал вчера на даму Трев, назвав ее для юмора холерой, и понял я, холера — это блеф. Она теперь мне кажется химерой. Во мне теперь прибавилось ума. Себя я ощущаю Гулливером. И понял я, холера не чума. У каждого всегда своя холера. Уверен я, холере скоро тлеть. А ну, казал из тысячи орудий, вперед, холерой могут заболеть. Холерики — несдержанные люди.
Кажется, при чем тут наша ситуация жизненная? Ну вот при чем. Первое, что нужно знать, что иммунитет человека сильно зависит от его настроения. Если человек живет в страхе, думает, что сейчас его покосит коронованный вирус, то его точно покосит. Потому что страх сразу, вот просто страх возник, означает, человек уже терпит поражение. Вот, допустим, идет война, да, сражаются две армии. Страх в одной какой-то армии возник, все, как бы можно там уже искать под Красноярском себе участок земли. Вот, понимаете, страх возник, значит, ты умер, когда идет война. Сейчас идет война с человечеством совсем. И если люди испугались, они сразу мрут. Почему? Потому что страх означает снижение силы. Вот есть иммунитет к поражению, некоторые солдаты, ну, прошли всю войну и остались живы. И всегда у них, у всех есть одно свойство – они бесстрашные люди. Ну, то есть бесстрашность означает оптимизм сильный, способность верить в лучшее, верить, что все будет хорошо. Понимаете? Это очень важно знать, как выжить. Если человек боится, значит, он уже мертв в отношениях с болезнью. Здесь уже все зависит от возраста, от расстановки сил. Чем старше человек, тем слабее по отношению к болезни. Чем моложе, тем сильнее он пострадает. Некоторые же умирают не от того, что они переболели, а от того, что они почувствовали себя покалеченными после этой болезни. Это молодой возраст тоже может быть. Поэтому страх сам по себе означает поражение. Понимаете, настроение страха, когда оно культивируется в сознании, это пораженческое настроение. Оно снижает иммунитет. Но бесстрашие не означает тельняшку рвать и как бы на танк лезть. Бесстрашие – это очень разумное существование, в котором ты изучаешь, как тебе правильно жить, что делать, чтобы жизнь наладилась. Мы сейчас в связи с этой ситуацией, в которой в мире происходит, не только в нашей стране, будем говорить о личной жизни в связи с этой ситуацией, потому что нет смысла говорить не в связи с чем-то, а просто теорию какую-то давать. Но прежде чем об этом говорить, я хотел бы вам рассказать, что делать, потому что большинство людей думают, что единственное, что можно сделать, это всегда жить в маске, судьба моя, больше ничего не сделаешь. Это неправильное мышление. Вот что, маска для чего нужна? Для того, чтобы больницы справились с потоком больных. Понимаете или нет, о чем я говорю? Давайте будем откровенными. Маска нужна не для того, чтобы не заболеть. Вы все равно им заболеете. Невозможно не заболеть, понимаете? Он везде, этот вирус. Ты не сможешь все время себя предохранять. Ну, за исключением очень пожилых, старых людей, которых на кон все, они везде эту маску носят, даже в постели. Ну, может быть, тогда он и не заболеет. Но в основном все всегда когда-то ее снимают. И в этот момент как бы вирус тебя находит. Он может найти через дверную ручку тебя, через ручку в подъезде, через что угодно. Понимаете? Через стекло в автобусе или вот эту вот держалку. Ну, то есть мы не можем от него защититься. Это означает, что Маска нужна для чего? Для того, чтобы поток больных был не таким серьезным, чтобы коллапс в стране не наступил. Вот это правильно. Я согласен с правительством в этом плане. Но если вы хотите выжить, маска вам не поможет выжить. Она уменьшает объем дыхания. Чем меньше дыхания у человека, тем слабее у него иммунитет. Ну, то есть маску носить надо. Вопрос только когда и где. Если вы ее постоянно носите, то вы теряете жизненные силы. Нужно же дышать человеку, чтобы жить. Если он не дышит, то он не живет. Вот разок одни мои знакомые собаки замотали рот, чтобы она не гавкала. И они заметили, что она что-то как-то лежит и как-то бледная вся такая. А оказывается, собаки дышат ртом, а не носом. Носом они нюхают. Там очень малый проход. Видите, она ослабла, собака лежит такая. И она ничего сказать не может, собака закрыта. Вот. Все. Ну и размотали ей рот, и она ожила. Потому что нужно дышать, чтобы жить. Я не против маски. Песню слышали? Всегда быть в маске, судьба моя. Все нормально. Никто с этим не спорит. Давайте теперь поговорим о том, что нам спасет жизнь, дорогие мои друзья. Теперь следующее. Это укрепление иммунитета всегда происходит с помощью длительного непрерывного движения. Нужно как минимум 3 раза в неделю устраивать себе ходьбу. Хотя бы по часу, по полтора, по два. А лучше 4 часа идти хотя бы раз в неделю. Непрерывно, длительно, не останавливаясь. Когда человек длительно движется, он таким образом активизирует организм и дает ему силы побеждать любую болезнь, а тем более болезнь, связанную с иммунитетом. Болезни, связанные с иммунитетом, также побеждаются закаливанием. Ну, то есть все начинается с обтирания прохладной водой. А дальше как бы это уже, но запомните, эту болезнь провоцирует, если у вас уже есть вирус в организме, эта болезнь провоцируется переохлаждением. Чувствуете разницу, когда вы трясетесь вот так вот, это не закаливание. Закаливание это когда вы себя облили холодной водой, но не трясетесь. Это как бы ваш организм держит эту нагрузку. А если вы переохладились уже, тогда он не держит. У меня так было в Одессе. Я приехал, организаторы... имели симптомы болезни, но, естественно, я тоже от них получил эти симптомы. Я пошел купаться в море. Это было 2 недели назад, то есть море уже ледяное, холодное. Мы покупались в море. Я почувствовал переохлаждение. Но я мог в теплую ванну лечь и убрать симптомы. Но так как у меня не было времени на это, там были встречи всякие, я в результате лег в теплую ванну уже поздно ночью, вечером. И перегрелся еще к тому же. Перегрев тоже опасен. И в результате у меня пошла температура ночью уже. Я вылечился за 2 дня от этой болезни с помощью своих браслетов. Я увеличил дозу в 10 раз. 2 дня носил, и у меня не было ни кашля, ни насморка, ни одышки. Просто жар в теле, и все. И все прошло. Вот благодаря вот этой методике. Но я при этом еще зарядку делаю, двигаюсь, там, закаливаюсь. Вот. Понимаете, это я все не придумал. Это люди знали давно уже. И давно люди также знают, что такое вирус. Это не то, что сейчас прям вот все произошло.
Вирус 3-4. Зене мошения. Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб. Применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб. Применяйте, люди, обтирание.
Видите, уже Высоцкий уже давно ушел из жизни. А он пел об этом. Еще тогда, уже 60 лет назад, люди знали, что есть грипповирус 3-4. И что если хилый, сразу в гроб. Уже тогда знали, понимаете? Ничего нового не происходит. Теперь еще кое-что хочу вам сказать. Если вы обожрались на ночь, Не потому, что вы плохие, а потому, что вы устали с работы, там, потому что праздник, день рождения там, и так далее. Неважно почему. То раньше это было ничего страшного. Ну там запор, допустим, на следующий день, там, или понос, или плохое настроение, или просто горло попершило. Но сейчас, если вы обожрались на ночь, понимаете, вот эта непереваренная пища в организме, она поднимается вверх, в горле возникает воспаление, а на него садятся вирусы. То есть, другими словами, на следующий день у вас уже начнется болезнь. Поэтому обжираться на ночь не надо, нельзя сейчас, запрещено. Понимаете, это очень опасно. Это приводит к болезни сразу, потому что если вы думаете, что вирус, как вирусом заболевает у нас в стране 20 там, с лишним тысяч человек, это полное заблуждение. В нашей стране вирусом болеют почти все. Просто люди носят его в скрытой форме. И только нужно переохладиться, или обожраться на ночь, или впасть в стресс, или не доспать, что тоже важно. И болезнь начинается. Она начинается, когда человек ослабел. А так вирус есть у многих людей. И это я вам точно говорю, мои дорогие друзья, не сомневайтесь в этом. Вот. Это не значит, что надо снять маски, типа, доза еще зависит, доза. Если ты хватанул сильную дозу от кого-то, вот это вот уже проблема. А так, носителем вируса очень многие люди сейчас являются, очень многие. Поэтому, как бы, не надо ничего бояться, все уже нормально, уже у всех все есть. Расслабьтесь. И некоторые думают, говорят, а у меня простуда или коронавирус. Вот мой опыт показывает, я сейчас много-много людей вижу с этим совсем. 90% это не простуда. Вот все остальные виды вирусов почти не функционируют сейчас. 90% это коронавирус. И это не значит, что что-то страшное, вы умрете обязательно. Нет, надо делать все, что я вам сказал. Браслеты носите, сами можете, если пока не пришли, можете зарегистрироваться сами, узнаете, как смесь, узнаете рецепт, не надо его спамить по интернету, потому что у нас есть сайты, на которых люди общаются и узнают, как это, это лечение требует индивидуального подхода, то есть вы одели, там что-то не понравилось, не пошло, вы в Телеграме общаетесь в группах, и там ответы на вопросы идут. Чтобы человек нормально носил, он должен быть в контакте с нами, понимаете, постоянно. Вот это надо делать. Можно самим сделать смесь, можно заказать. Никакого бизнеса мы на этом не делаем. 300 рублей на год вот этого ношения браслетов, это бизнес? Нет. Это просто благотворительность. Поэтому, и мы как бы за пожертвование означает, вы можете платить, можете нет. Мы вам все равно дадим смесь. Но хотелось бы, чтобы вы платили, иначе у нас не будет возможности дальше это делать. Это по лечению. То есть запомнили, главная еще причина – это переедание именно на ночь. Если вы с утра переели, этого всего не произойдет. А если на ночь, то вы получаете эту болезнь себе в организм. Переохлаждение, перегрев, стресс, недосыпание. Если вы спите, нехватка свежего воздуха в помещении тоже является мощнейшим фактором, снижающим стресс. Всегда проветривайте помещение, чтобы были силы бороться с болезнями. Длительное движение непрерывное, гиподинамия является главным источником снижения иммунитета. И плюс депрессия еще. И подавленное состояние от каких-то новостей неприятных. Для пожилых людей важно знать, опасно хватануть большую дозу. И если вы ее хватанули, то просто пейте постоянно вот эти растения. Если у вас даже нет смеси, если вы будете пить хотя бы вот эти растения, вы не умрете, не уйдете из жизни. То есть организм справится с болезнью. Вот если у вас началось нарушение, затруднение в дыхании, сопровождается сильной слабостью и высокой температурой, тогда уже в больницу. В этот момент не надо рассчитывать на свои силы, потому что вы в опасной ситуации, опасно для жизни. Нужно уже, чтобы врачи контролировали вашу ситуацию, потому что дома вы не сможете поставить аппарат искусственного дыхания там и так далее. Понятно? Вот такая. А? Про вакцину. Вакцина – это хорошо. Вакцина — это хорошо, но я про нее ничего не могу сказать, потому что вирус модифицируется каждые полгода. И это должны инфекционисты, вот эти врачи, которые ее сделали, эту вакцину, сказать, она будет работать на другие модификации вируса или нет. Я не знаю ничего об этом. Я сейчас вам говорю то, о чем я знаю. Я за вакцину. За то, чтобы люди иммунитет получили стойкий и как бы и не болели. Но мы не знаем ничего. То есть может пройти полгода, и опять будет та же самая песня, потому что сейчас уже другой вирус. 20 штаммов этого вируса ходят сейчас по нашей планете. 20 уже. Это все разные болезни. Они похожи друг на друга, но они разные. Из них есть сильно отличающие друг от друга. Да? Но если говорить о масштабах страны, то если все люди вакцинируются, и если точно эта вакцина не дает осложнений, я об этом ничего не знаю, потому что это проверяется годами, вот, то тогда точно не будет вируса на Земле. Это 100%, ну, по крайней мере, в нашей стране. Так это опыт Китая, допустим. Они просто закрыли страну, и у них сейчас нет вируса. Но как бы это такие меры... Это очень надо, очень дисциплинированный народ иметь. Вакцина нужна особенно пожилым людям. Не будет другой штамм или не будет, ты не знаешь. Но ты знаешь, что если ты сейчас заболеешь, а тебе после 55, после 60, ты можешь погибнуть. Поэтому лучше вакцинироваться в этом случае. Если врачи гарантируют, что не будет осложнений. Я пока ничего об этом, ну, глубоко не знаю, не знаю, эту тему не изучал. Никто не может ничего сказать. Я спрашивал у эпидемиологов, знакомых, они тоже не знают. Ну, слишком мало времени. Никто пока ничего толком не знает, но кто часто, люди пожилые, стараются вакцинироваться, чтобы сохранить себе жизнь. Еще врачи есть, которые постоянно контактируют, или военные, или преподаватели. Тогда им тоже надо вакцинироваться. Мои дорогие друзья, попытайтесь понять одну вещь, что человек всегда хочет счастья и любви. Это его просто природа. Вот, допустим, я вам сказал про маленькую красивую девочку, которую я недавно видел в одном заведении. Люди просто пришли, родители девочку поставили на пол, и она начала рисоваться, улыбаться всем начала. И к ней подбежал маленький мальчик, 2 года. И начал показывать свои возможности. Он там стул начал качать. Ну, что-то делать, чтобы привлечь внимание. Девочка очень сильно привлеклась и начала смотреть на него. Вот. А мальчик старался, изо всех сил себя показывал. 2 года всего. И потом папа, когда забрал мальчика, он взял его за руку и повел. Девочка, она... побежала за ним. Она уже в него влюбилась уже. Все, уже пошла любовь. И она, как бы любовь разлуки. Она побежала за этим мальчиком. Мальчик оборачивался, как бы. Но папа его уводил. Откуда они все это знают? Всего 2 года детям. Они еще только начали жить. Они ничего не соображают, что происходит в этом мире. Это изначальное свойство души. Мы вечные души. Душа, она не может жить без любви. Понимаете, все хотят любви в этом мире. И любовь проявляется через отношения. Она вспыхивает между противоположными полами. И понимаете, вот мужчины сами по себе, это очень хорошие люди. Я вам честно говорю, вот очень хорошие и правильные люди. Мужчины, они такие очень терпеливые люди, мудрые по природе. Они волевые, способные побеждать, преодолевать трудности, рассудительные, терпеливые. У них много хороших качеств. Вот мужчины сами по себе. Женщины сами по себе – это очень хорошие люди. То есть они добрые по природе, по своей, заботливые, верные, чистоплотные, ну, то есть любят чистоту. Они аккуратные, внимательные. Ну, столько хороших качеств у женщин. Столько хороших качеств у мужчин. У самих по себе. Но когда женщина встречается с мужчиной, Все хорошие качества улетают у обоих в этих близких отношениях. И остаются только плохие. Почему? Потому что когда человек чего-то хочет очень сильно, вот это желание, когда у него есть очень сильно, то тогда он теряет все свои хорошие качества. Он становится очень ранимым, этот человек. Не потому, что он плохой, вот некоторые думают, я ошибся в выборе. Нет, ты не ошибся в выборе. Просто этот человек, он когда чего-то хочет, любой человек, вот допустим, маленький ребенок, он сам по себе хороший, он такой ля-ля-тру-ля. Но мороженку увидел, и дальше что? Он стал плохим, пока ему не дадут мороженку. Да далее он опять хороший человек. Так? Вот человек чего-то захотел, он начал капризничать, вести себя плохо. Пока ничего не хочет, он очень хороший. Вот почему мой близкий человек, у вас только один вопрос ко мне на лекцию. Вот я сейчас отвечу на него, можете уйти домой. Вот. У вас один только вопрос. Почему мой близкий человек так плохо себя ведет рядом со мной? Ответ такой. Потому что он хочет любви. И хотят любви все люди на земле. Понимаете, все до одного. Никто, нет людей свободных от этого желания. И все, кто хочет любви, все становятся капризными. Понимаете, таков закон. Капризными где именно? В этих отношениях любви. песню сразу вспомнил. Хорошая.
Гром в небе громыхнет, молния сверкнет во мгле. Ливни в окна постучатся. Все люди на земле, на такой большой земле, с детства вечно ищу счастья. Посредине земли, то в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали, искать и ждать, любить и верить. Где ты?
Где ты?
Счастье мое,
счастье
кружит планета цветная. Где ты?
Где ты?
Счастье мое,
счастье,
вдруг я тебя не узнаю.
Только
кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье, счастье мое.
Вот у меня голос похож на Яка Йову. Ну, похож только. Вот. А у моей жены похож, вот сильно похож на Сенчину. Он тонкий такой очень и чистый. Вот. И мы с ней любим эту песню вместе. Вдвоем. У нас семейная такая, так сказать, дуэт. Ну, это так, отступление. Итак, ну, вы знаете, да, вы, Олег Геннадьевич, мы это все знаем, мы деньги за лекцию заплатили, что вы нам тут это рассказываете? Мы все знаем, все ищут счастье, хорошо, как бы, когда человек что-то хочет, он становится нервным. Причем тут мы? Дальше развиваем тему. Итак, причем тут мы? Вот, допустим, если мой близкий человек хочет счастья от меня, Значит ли это, что я могу ему все дать, что он хочет? Или нет? Нет. Почему? Потому что человек хочет очень много счастья. Интересно знать, что человек хочет счастья больше, чем близкий человек может дать. Это закон. Вот сколько мужчина от жены хочет счастья? Больше, чем она ему может дать. И поэтому женщины всегда говорят: «Отстань от меня». Знакомая фраза мужчины. Вот я не знаю ни одного мужчину, который бы не слышал эту фразу от своей жены. Она говорит: отстань от меня, я уже устала, дай мне отдохнуть. Ну, то есть не то, что он ее утомляет, он хочет от нее счастья, она уже не может ему ее дать, она устала. хочет отдыха. Так или нет, женщина? Теперь еще одна фраза. Слушай, ну ты меня уже замучила. Дай мне спокойно жить. Я не знаю ни одного мужчину, который бы не произносил такую фразу. Ну то есть все мужчины произносят эту фразу. Говорят, ну ты чего вообще, ну сколько можно уже? Я уже не могу это слушать. Так? Известная фраза? Знакомая? Или нет? Поднимите руку женщину, которая к мужчине не произносит такую фразу. Серьезно? А вы давно живете вместе? 2 года? Все еще впереди. Может быть. Согласен, такое тоже может быть, конечно. Итак, 3 года где-то влюбленность длится, и это подарок Бога людям. Когда, что такое влюбленность? Влюбленность – это такое состояние, в котором люди просто наслаждаются отношениями. До 3 лет. А потом дальше влюбленность уменьшается, увеличиваются трудности. Потому что пока влюбленность, вот ты получаешь достаточно этой энергии счастья от близкого человека и наслаждаешься жизнью с ним, радуешься. Но влюбленность тает постепенно. И наступает такой момент, когда ты думаешь, а что такое? Ты спрашиваешь, вот раньше ты по-другому на меня смотрел. Ты мне не так улыбался, как сейчас. А сейчас ты хуже улыбаешься уже. Это энергия Бога, это не энергия человека. Мы думаем, что человек это все вырабатывает. Нет. Человек истощается. Наша возможность отдавать друг другу любовь тает постепенно. Потому что у нас мы теряем силы в отношениях, расходуемся в отношениях. И при чем тут верность и уважение в семье? А при том, что человек хочет всегда очень много счастья. Можно сказать, даже бесконечно. И если я постоянно вижу, что моя жена мне вот столько бесконечно счастья дать не может, сколько я хочу. А есть примеры. Ну какие примеры у меня перед глазами? Это улыбки девушек красивых, которые не хотят дать счастья. Да? То возникают тогда мысли. А зачем мне тогда с этой женой жить вообще? Если как много девушек вокруг хороших, они все улыбаются. Вот сама эта мысль называется неверность. И откуда она берется? Она берется от самой природы души. Душа хочет бесконечно много счастья, а близкий человек не может дать мне бесконечно много счастья, даже если он хороший. Поэтому всегда возникает мысль. Она возникает, что только у мужчин? Нет. Она возникает также у женщин. Вот, допустим, женщина хочет бесконечно много заботы, защиты и ответственности по отношению к себе от мужчины. Он хороший, он заботится, старается, ответственно себя ведет. Но мне мало. Я хочу больше. И поэтому есть мужчины, есть примеры мужчин, которые больше заботятся, как мне кажется. Ну, скорее всего, так и есть. Вот, о других женщинах. А я бы хотела, чтобы обо мне так заботились. Что я, хуже, что ли? Возникает сразу мысль. А зачем мне все это надо? Понимаете, я уже там как бы 2 детей... И там и остальное все уже, как бы, и там ипотека. Но интересно знать, что мысли вот это вот, а зачем мне все это надо, она сильнее, чем ипотека и дети, и даже хорошие родственники, и даже хорошая, как бы, совместная такая достаток. Вот представляете, люди спрашивают, чего ему не хватало-то? Почему он ушел? Ведь все же у нас было. Поднимите руку, у кого такой вопрос вот возник в жизни. Хороший вопрос, дорогие мои друзья, хороший вопрос. Ответ такой. Людям всегда в этом мире не хватает только любви. И эта жажда любви является ключевой Понимаете, она всегда есть, она никогда не закончится. У меня есть решение этого вопроса, но я не сразу вам его скажу, потому что нужно образование немножко получить в этой теме для того, чтобы понять это решение. Глубоко понять, и тогда будет механизм, как сохранить семью. А сейчас мы с вами просто изучаем, что такое жизнь. Мы пытаемся понять, как она устроена. Мы вечные души, мы вечно живем в этом мире. У души есть три сильных желания. Эти желания исходят из энергии души. Энергия души называется сознание. Вот, допустим, человек в бессознательном сознании, в сознательном сознании. В бессознательном сознании энергия души не работает. Когда человек в сознании, вот он, сознание пришел, включились энергии души. И у души есть три энергии всего. Желание, счастье. Человек не может жить без счастья, ему хочется счастья всегда и везде и во всем. Второе – это желание жить, ну то есть вечности. И третье – это желание знания. Человек хочет понять, как жить счастливо и как жить долго. Ну то есть знание о том, как получить счастье и как продлить свою жизнь, является самыми важными типами знания на Земле. И что заставляет человека бросить свою жену и детей? Вы скажете, ну, Олег Геннадьевич, не надо обобщать. Многие факторы заставляют. А я вам точно говорю, что только один фактор заставляет человека бросить свою жену и детей. Это незнание о том, что там лучше не будет. Ну, то есть человек просто не знает об этом. Его не обучали, у него нет опыта, что если человек бросает близких, дальше лучше не будет. И его жизнь, она дает ему такой опыт. Жизнь сама дает опыт. Потому что иногда временно бывает лучше. Допустим, человек бросает жену и детей, и ему раз такая девушка, как Олег Геннадьевич, ну вы, блин, ну вы не знаете жизни, вы эти все вещи говорите. Ну поживи подольше, посмотрим. То есть потом эта девушка, он и в нее сильно влюбляется. Когда человек сильно влюбляется, он истощает своими желаниями человека, он мучает его своими желаниями. И там терпит какое-то время, а потом жестоко бросает. И ты получаешь тот же самый результат, что получила твоя жена с детьми, когда ты их бросил жестоко. Так устроен этот мир. В этом мире не бывает ничего новенького. Счастье приходит человеку только в результате работы над собой. Бывают, конечно, ситуации, когда нужно жить отдельно от близкого человека. И в этом нет проявления неверности. Что это за ситуации? Когда близкий человек, есть три слоя жизни. Три слоя жизни у всех людей на Земле. Первый слой жизни, это называется жизнь невежестве. Или жизнь беспределе по отношению к остальным людям. Это хамское отношение, мордобой, измены, пьянь, наркомания, преступная группировка там и так далее, беспредельное отношение ко всему, что тебя окружает, не дает возможности жить с этим человеком. Хоть что ты делай, хоть старайся, хоть служи ему. Если он беспредельщик, вот он в таком состоянии находится, с ним жить невозможно. Единственный выход – это жить отдельно. Но понимаете, жить отдельно и бросить – это принципиально разные вещи. Потому что когда ты от беспредельщика живешь отдельно, он трезвеет. Люди в таком состоянии, когда они хамят, грубят, бьют, издеваются, изменяют, они нуждаются только в страдании. Этим людям нужно обеспечить возможность пострадать, потому что страдание вызывает у них отрезвление. И если человек живет отдельно от такого беспредельщика, то дальше, я уже сейчас отвечу на ваш вопрос, не волнуйтесь, дальше у него будет выбор или деградировать дальше, или раскаяться. И надо давать срок этому человеку. Ну, допустим, сколько ты можешь жить отдельно? Год, допустим. Ты доставишь срок и молишься за него, вкладываешь в него силы. И если он не хочет меняться, он не хочет возвращаться, то тогда дальше ты имеешь право создать себе новую жизнь. Это не значит, что ты его бросила или бросил. Это значит, что он тебя бросил. Потому что, когда человек бьет, издевается, мучает, изменяет, он бросает, предает близкого человека в это время. Он предает саму любовь. Понимаете? Есть другие случаи, когда человек слаб, И он хочет жить правильно, он раскаивается, возвращается и опять начинает заново. Тогда надо опять жить отдельно. Мужчинам, ну в среднем, нужно раз пять где-то, чтобы он закрепился. Вот женщина думает, я же уже, ну, ты же уже знаешь, что будет дальше. Если будешь так себя вести, будем опять жить отдельно. Но мужику нужно пять раз, понимаете? Вы женщины, вам достаточно одного раза. А мужику надо пять, он твердолобый, понимаете? Ну вот, допустим, маленький мальчик. Вы ему сказали, ну, не надо вот этого делать, упадешь и будет больно. Вот посчитайте, сколько раз надо ему сказать, чтобы он понял. Он опять туда пойдет, упадет опять, ему будет больно. И считайте, пять раз для мужика в среднем. В среднем, некоторым больше. Нужно, смеются женщины. Ну, такие мужчины, они упрямые, как бы. Вот им надо раз пять, чтобы он, опа, понял, что нет, туда уже больше я не пойду. Потому что там будет больно. Ну, так устроена жизнь, потому что мужчина, это тот, кто побеждает. Понимаете, мужчины должно очень много быть решимости достигать своего. Мужчина – это победитель, это человек, который должен совершать усилия, понимаете, стоять на своем, иначе человечество погибнет просто, если мужчины не будут такими. Поэтому мужская природа – это упрямство, то есть мужчина стоит на своем, он идет опять вперед, получает по башке, опять идет вперед. Ему надо много раз, чтобы понять, что так не надо делать. И это нормально. Не удивляйтесь, женщины. Поэтому, если мужчина в невежестве живет, он пьет, бьет там, живите отдельно. Вас никто не заставляет страдать. Никто не заставляет страдать в семейной жизни. Вот если человек умеет вообще правильную дистанцию соблюдать от близкого человека, дистанция не означает не разговаривать, не означает жить в другой квартире. Дистанция означает научиться. А это очень трудно научиться, но надо научиться. В какой-то момент свои желания переключить с этого человека не на другого мужчину, а просто на детей, допустим, на природу, на подружек. На подружек хорошо, легко переключать свои желания или на друзей, жены. Желания все равно у человека есть, но их надо куда-то направить, понимаете? Если ты на мужа направляешь желания, а он злобствует, то ты будешь очень сильно страдать, ты сгорать будешь от этого. А если ты переключил с него желание, это и называется дистанция. Ты ему служишь, все делаешь, но не обращаешь на него внимания, ты не ждешь ничего от него. Чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться, ничего не ждать. И тогда будет лучше. Если от детей своих маленьких что-то ждать сильно, тогда начинают страдания. А если дать им возможность жить, тогда никаких страданий. Все должны жить. Жизнь означает трудности, она не означает легкости. Олег Геннадьевич, я не хочу, чтобы у моих детей была близорукость. Ну, Олег Геннадьевич, близорукость. Ну, у вас ничего страшного. А вот у моих детей не должно быть. У меня с 7 лет близорукость. Ну, ничего страшного, Олег Геннадьевич, у вас нормально. Но вот у моего ребенка не должно быть близорукости, понимаете, Олег Геннадьевич? Я с этим согласен, что ваших детей не должно быть. Но всякое бывает. Нужно жить со всем, что Бог дает. И тогда жизнь будет лучше. А если ты начинаешь ломаться от каждого вот этого вот всего, тогда будет хуже. Я же не уничтожен судьбой из-за того, что у меня близорукость. Ну, я хожу с 7 лет в очках. Сначала просто в школе в очках сидела, потом просто уже где-то с 5 или с 6 класса уже не снимаю. Ну ничего, видите, до 55 лет дожил и нормально в очках. А? Я не знаю, что я должен, как бы. Они не снимаются, если сейчас сниму, я ничего не буду видеть. Да, ну вот у меня роговица не хочет, как бы, вот так вот. Что делать? Я ничего не могу с этим сделать. Хорошо, движемся дальше. Итак, есть три слоя людей. Первый слой – это люди впали в такое состояние, что все им должны. Это как обиженный ребенок, знаете, он впадает в невежество. Обиженный человек или обнаглевший. Два состояния таких у человека бывают. Любой человек может впасть в это состояние. Он становится обиженным или обнаглевшим. И единственное, что человеку такому поможет, это забота, но на расстоянии. Нельзя приближаться к такому человеку, потому что он тебя сожжет. Он уничтожит твою жизнь. Просто вот этими своими эмоциями беспредельными. Ну, а женщины и мужчины в этом обиженном или обнаглевшем состоянии ведут себя по-разному. Женщина – это лучшая половина человечества, потому что поэтому все, что она делает, она всегда делает все лучше, чем мужчина. Даже когда она делает плохие вещи. Вот, допустим, когда женщина беспредельничает, она не дерется, она не обзывается, может быть, ну, иногда и обзывается, вот, но не так сильно. Ну, что она делает? Она мстит. Ну, то есть, это невежество женщины, допустим, она может колкие слова говорить, может обличать в тебе недостатки, может в депресняк уйти, находиться в депресняке, это тоже невежество состояние, только по-женски. Вот, кстати, что является у женщины, ведь женщина и мужчина – это плюс и минус, да, это одинаковые. Вот что является аналогом пьянства у женщин? Вот у мужчин пьянство, у женщин что? Аналог. Депресняк. Нет, депресняк. Когда женщина находится в депрессии, ничего не может, не хочет делать, она не верит в счастье, в свою судьбу, тогда она продуцирует энергию такую, которая заставляет мужа пить. Понятно? То есть мы же все связаны друг с другом. Если женщина в оптимизме находится, желание побеждать судьбу, то она продуцирует ту энергию, которая дает возможность избавиться от пьянства мужа. То есть беспредел, мы говорим о беспределе сейчас, которым всегда разрушает семья. Беспредел, невозможно жить. Беспредел, две причины. Обида и избалованность. Или вседозволенность, гордость. Когда человек обижается, или он обнаглел. Вот две вещи, когда с человеком жить невозможно. Обида выводит невежественное состояние человека. Мужчина гневаться начинает, драться. Женщина начинает плакать, обзываться, капризничать в обиде. Вот. Не хочет строить отношения, очень жестко себя ведет. Бьет посуду. Не хочет заботиться, ну то есть такой жесткий стиль. В этом случае не надо бросать человека. Типа, раз ты так себя повела, все, мы с тобой теперь не муж и жена. Это полный бред. Все люди входят в невежественное состояние в своей жизни периодически. Более сильные люди реже, менее сильные люди чаще. Когда человек вошел в невежественное состояние, нужна дистанция от него. Дистанция означает ничего не ждать от него в это время. Счастье поищи в другом месте. Иди к подружкам, иди к собачке, кошке там, я не знаю, что у тебя, что тебе дает счастье. В храм лучше всего пойти, вот, там помолиться. Счастье духовное, самое качественное счастье, которое снимает страдания, духовное счастье. Вот, допустим, с собачкой посидела, легче стало, когда муж пьет. Но если ты посидела в храме, было бы еще легче. Ну, то есть, всегда легче выбрать собачку, а в храм пройти тяжелее. Но надо выбирать то, что помогает лучше, а не то, что легче сделать. Собачка временно помогает, посидела с ней, легче стало. Но если пошла в храм, сильно помогло. Или пошла туда, где люди работают над собой, ну, в частности, клуб благости, или какой-то другой клуб, там, где люди просто, вот, здоровый образ жизни, работают над собой. Там тоже будет легче. Это называется добрые друзья. Ну, то есть невежественный человек – это человек, который вошел в состояние или обиды, или обнаглел. Запомнили? Он может войти в это состояние на много лет. По-разному бывает. И как помочь такому человеку? Нужна дистанция, чтобы ему помочь. Он должен почувствовать себя одиноко. И понять, одиночество помогает человеку понять, что что-то он в жизни делает не так. Доброе отношение. Доброе отношение означает дать шанс. Мы можем проклять человека или улучшить. от отношения зависит. Что такое проклятие? Нет, говорит, проклятие, это означает, там волос выдернул. Вот это проклятие. Нет, проклятие, это означает не верить в человека. Проклятие означает не давать ему шанс, не верить в человека. Доброта означает отдышаться, отдышаться и сказать себе, все люди ошибаются, все люди беспредельничают. Я все равно считаю, что этот человек может исправиться. Все. Вот это называется доброта. И она дает возможность человеку исправиться, потому что если ты не веришь, значит, он не исправится, потому что ты можешь ему помочь исправиться. Больше никто, ты близкий человек для него. Если ты не веришь, значит, он не исправится. Это невозможно. Через доброту идет сила, помогающая человеку исправиться. А исправиться может только человек с помощью другого человека. Он сам не может. Нужна сила, которая к нему от кого-то придет. И эта доброта означает дать возможность человеку. Сказать себе, ничего страшного, мы все впадаем в такие состояния. Дать возможность. А возможность можно дать только это, если ты сам правильно живешь, у тебя есть сила. Потому что если ты слаб, ты не дашь такой возможности. Ты скажешь, я не могу. Не можешь, это твоя проблема, не его. Иди, получай 3 источника энергии. Природа, добрые люди и Бог. И тогда ты сможешь. На эту тему тоже у нас есть много бесед, лекций, надо это изучать. Как наполнять себя. Итак, движемся дальше. Вот невежественный человек, допустим. А невежество может в человеке проявляться по-всякому. Не обязательно крайний случай, допустим. Он, допустим, человек не пьет, не курит, матом не ругается, не дерется. Но очень сильно обижается мужчина, допустим. Вот мужчина, живешь с ним, и он обиделся, и сей на неделю, он не может. Это невежество. В этом случае нужна дистанция, формулу сейчас мы разрабатываем, верности. Первое, дистанция. Если ты начинаешь что-то от него хотеть в это время, будет еще хуже только. Ничего от него не хоти. Найти себе хотеть в другом месте что-то. Дистанция означает не выяснять отношения в это время и ничего не желать от человека. Найди себе радость в другом, пока он обижен. Дистанция раз, забота о нем два, не прекращай выполнять перед ним свое служение. Несмотря на его обиду, хотя не хочется в это время заботиться о человеке. Дистанция раз, ничего не желай. Второе, продолжай заботиться, хотя это не хочется делать, это аскеза. Но надо, знание помогает все исправить. И третье, это доброта. Означает, я знаю, что этот человек исправится, когда-нибудь исправится. Все. 3 вещи, больше ничего не надо. Одна из них может сработать просто колоссально. Вот, допустим, привожу пример. Мы с женой, допустим, поссорились, она на меня обиделась. Я просто продолжаю перед ней выполнять свое служение. Сразу она прощает. Или я просто по-доброму ей что-то скажу, сразу прощает. А если ситуация более тяжелая, то тогда не сразу, но все равно к этому все идет. Ну, то есть, понимаете, то есть обида уходит, если мы делаем 3 вещи. Первое, мы не трогаем человека, ничего от него не желаем. Он обиженный, он уже надорванный, он ничего тебе дать не может. Все, не трогай его. Второе, заботься о нем. И третье, верь, что он исправится. Все. И дальше все будет только лучше. Да? Съехал? Уехал? Хорошо. Отвечаю на ваш вопрос.
Наши любимые, ради высокой любви мы обязаны.
Обязаны.
Что с нами пожизненно связаны нитью. незримою, нитью незримою наши любимые, нитью незримою, нитью незримою наши любимые.
Сейчас я вам докажу это. Мне несложно это сделать. Ваш близкий человек очень интеллектуальный и очень ранимый. Он принципиальный человек. И когда принципиально происходит что-то не так, как он хочет, он впадает в очень ранимое такое состояние принципа, который не дает им находиться рядом с близким человеком. Именно это заставило его съехать к маме. Теперь у меня вопрос к вам. Откуда я это знаю? Как вы это объясните? Потому что я его вижу через вас сейчас. Вы связаны с ним, нитью незримую, а я чувствую эти нити. И я просто по этой нити пошел, нашел человека, вам рассказал, что произошло. А? Как? Вы вместе. Я вам рассказываю, что вы связаны с ним нитью. Я сейчас чувствую этого человека. Он чувствует вас, вы чувствуете его. Вы вместе. У вас нет об этом никакого знания. Я вам сейчас рассказал, что есть нить незримая, она вас связывает. Вы вместе. Вы сейчас думаете о нем, у него все меняется. Он думает о вас, у вас все меняется. У вас все меняется сейчас в худшую сторону, потому что он в вас не верит. Я поэтому говорю, нельзя не верить в человека. Надо давать ему шанс, иначе будет хуже. Вы чувствуете камень на сердце из-за того, что он в вас не верит. Но это ничего не значит. Это значит только одно, что у него нет знания о том, как правильно себя вести, потому что он не хочет разрушать семью. Он просто не может быть рядом с вами. И все. Вы должны это понять, что если вы хотите влиять на ситуацию сейчас, влияйте. У вас просто нет знания. Вы не знаете, что сейчас, если вы будете преодолевать это чувство несправедливости по отношению к себе, которое живет в вашем сердце из-за того, что он в вас не верит, то ему придется в вас поверить. У него нет выхода. Потому что вы с ним связаны нитью незримою. И если вы хотите высокой любви, вы обязаны об этом помнить, что вы всегда связаны с этим человеком, этой нитью. И если вы об этом забыли, вы разрушаете свои отношения. Если вы об этом помните, тогда желайте ему счастья постоянно. Убирайте в себе чувство несправедливости, которое в сердце живет. Убирайте, старайтесь это сделать. Не позволяйте себе чувствовать, что он плохо тебя не любит, что он бросит тебя, что он не ценит тебя. Не позволяйте себе это думать. Это все возникает, эти мысли, только от того, что он не верит тебе, и все. Верить или не верить – это просто опыт. Вот, допустим, я верю какому-то человеку. Почему? Потому что я знаю, что люди исправляются, у меня есть опыт. Но если у человека нет такого опыта, он не знает о том, что люди исправляются, он не будет верить. А если я ни в кого-то не верю, то у него несправедливость в сердце возникает. Он чувствует блок, ему тяжело, он как бы... И он тоже против меня, потому что я в него не верю. Это через нить вот эту незримую происходит. Но если я знаю все эти законы, я побеждаю в себе чувство несправедливости от того, что он меня не верит. И верю, что все будет хорошо. Тогда у него начнет меняться сердце. Вот сейчас я об этом говорю вам, он успокаивается там на другом конце связи. Я чувствую это. Он ему легче, добрее он начал к вам относиться, спокойнее. Видите, 5 минут мы поработали над этим правильно, и уже лучше отношения. У вас на сердце сейчас стало спокойнее по отношению к нему, теплее. Вы это тоже чувствуете. Значит, все это есть, я ничего не придумал. Есть наука, которую за меня, которую критикуют ученые, они говорят, что я какой-то, ну, то ли это скрытая шизофрения, там непонятно, что это такое. Вот. Но это наука. Я вам доказываю эту науку с помощью вашей жизни. Есть тонкие связи между людьми, есть тонкое знание вот это. Оно не мной придумано. Люди поют в песнях об этом, но оно описано в священных писаниях, это все есть. Это не выдумка. А люди поют песни, потому что они чувствуют это. Человек же может почувствовать все, то, что есть в этом мире. Он может почувствовать. Это может быть не описано наукой, но это есть. Вот, допустим, любовь описана наукой? Нет. Никто не знает, что такое любовь. Это чувство, которое не описано, не изучали его толком глубоко. Непонятно, что это за чувство такое. Оно очень тонкую природу имеет. Но оно есть. Если я говорю об этом чувстве, это не значит, что я шарлатан. Я просто изучаю его своими методами. Не обязательно с помощью научного эксперимента все изучать. Невозможно провести научный эксперимент над тем, что не измеришь прибором. Поэтому есть другие методы изучения этих всех вещей. Я ими пользуюсь. Итак, мы говорим сейчас о невежестве. Оно разрушает отношения. Обида сильная. Это тоже невежество. Хороший человек, все, образованный, интеллектуальный, но сломался в отношениях, обиделся. Невежественное состояние. Первое правило. Отвяжись от него. Перестань от него зависеть. Если ты будешь от него что-то хотеть, ты тоже обидишься. Тебе станет хуже. Ты разрушишь отношения дальше. Ты приведешь отношения к упадку, к разрушению семьи. Переключись. Найди в себе силы зависеть от тех, кто от тебя не отвернулся. Человеку нужна любовь, и без нее он не может жить. Если человек думает только о том, что ему плохо, значит, ему будет только хуже. Для того, чтобы убрать это, нужно найти в себе силы думать о том, что хорошо. Вот смотрите, допустим, у нас есть, допустим, у человека есть хорошая работа, допустим, хороший муж, хорошие дети. Я самый, ну, как бы лучший вариант делаю сейчас, моделирую вам. Вот хороший муж, хорошая работа, хорошие дети у женщины есть, допустим, да? И одна проблема, вот все хорошо, и только одна проблема, одна всего. Свекровь меня не любит. О чем будет человек думать? О том, что у него хорошо вот это все, или вот об этой только одной проблеме? О чем? О свекрови. И в священных писаниях это называется сознание мухи. Есть сознание пчелы, есть сознание мухи. Сознание пчелы человек может культивировать в себе с помощью силы, воли и знания. А сознание мухи – это его естественное состояние. Вот что такое сознание пчелы, сознание мухи? Пчела, когда она летит, она ищет только любовь в виде нектара и пыльцы. Она, ее ничего не интересует вообще. И поэтому она, пчела, очень оптимистичная по природе. Это благостное насекомое, оно никогда не унывает. То есть оно, когда прилетает в улей, оно там отдает в семье весь всю эту любовь. И потом начинает есть мед сама. Когда она наестся, она облипает этим медом, лежит и все, и она балдеет. Ее пчелы другие облизывают, и она дальше летит. Как только она как бы очухалась, дальше что? Она летит опять за нектаром, за любовью. И так вся жизнь пчелы. Она даже не замечает, как погибает. Поэтому пчеловоды, они стараются ближе улей ставить цветкам, чтобы пчелы не погибали, пока они летят за медом. Они могут погибнуть, даже не заметив. Такое у них настроение. Теперь мухи. Мухи тоже хотят счастья. Все хотят счастья в этом мире. Но по дороге, когда она летит, за нектар, она сладко любит, но по дороге она видит бардак. В виде какой-то кучи, допустим. Вот. Она думает, надо с этим разобраться. Ну, пчела вот ни с чем не разбирается. Она только вот нектар, мед и все. Вот. А муха хочет разобраться в этом вопросе. И она в этот вопрос залазит, а там опарыши у нее заводятся. И она в этом вопросе потом всю жизнь живет. Свекровь меня не любит. Дальше будут опарыши. Дальше хорошего ничего не будет. Поэтому единственный вариант – это переключиться на сознание пчелы. Это очень сложно. Забыть, что у меня с мужем сейчас все тяжело, а переключиться на что-то хорошее. И тогда к мужу пойдет через нить незримую хорошая энергия вашего счастья. И он тогда сможет вернуться. Потому что ему для возвращения не хватает энергии любви. Теперь приведу пример. Эти примеры бывают редко, но они бывают у сильных людей, которые сильно услышали мою лекцию. Бывают люди очень разумные, означает, сильно принимают знания, быстро и четко в сознании, и его используют. Одна девушка, от нее уходил муж. И она переключилась на подружек, и как бы так включилась, молитву, здоровый образ жизни, все. Муж как бы уходит, когда что с человеком происходит? Он теряет себя, не уходи. А когда человек теряет себя, от него еще больше хочется уходить. Что с ним жить-то, с таким несчастным? И она стала счастливой. И он от нее уходит, все, на развод, как бы, все, я с тобой жить не буду. И потом он видит ее, говорит, а что ты такая счастливая? А он уходит же не просто так, он уходит более счастливой девушке. Я еще раз повторяю, понимаете, человека ничего не мотивирует, ни дети, ни ипотека там, ни квартира, ничего, кроме красоты и любви. Вот если человек влюбился, это самая сильная мотивация в жизни, ему все остальное по барабану. Как бы он готов бросить все ради этого. Ну и он влюбился, допустим, муж и уходит от жены. А жена, разумная, сильная женщина, она взяла, переключилась на подружек, на природу, на молитву, все сразу всосала в себя, всю лекцию послушала, все правильно сделала и стала какой? Румяной и счастливой. Ну как женщины, вот, румяные и счастливые бывают. И он такой, он удивился, это же его жена вообще, а что это она такая счастливая? Он говорит, а что это ты такая счастливая? Она, а что, только ты можешь быть счастливым? Он говорит, а что, у тебя тоже есть кто-то? Она смотрит на него, говорит, а что, только у тебя может кто-то быть есть? И он не стал разводиться. Нифига себе, что это такое? Надо разобраться в этом вопросе. И все. Не стал разводиться, потому что невозможно бросить счастливого человека. Можно только несчастного бросить. Запомнили это или нет? Поэтому я вам формулу объясняю. Найдите счастье, заставьте себе из сознания мухи выйти, переключитесь на то, что дает счастье. Заставьте, это силы воли делается, это подвиг. Заставьте себя думать о природе, это облегчает жизнь. На дальней станции сойду, трава по пояс, и хорошо с былым наедине бродить в полях, ничем, ничем не беспокоясь, по васильковой синей тишине. Все легче стало сразу, переключился на природу. Или добрые друзья. У тебя есть подружка, ты пришла к ней. Подружка это не та, которая ноет вместе с тобой. Дорога, не-не-не. Нет, подружка это, которая тебе дает счастье, она улыбается, говорит, ай, я рада тебя видеть, а у меня муж бросит. Да ничего страшного. Вот это подружка, запомнили? Она радостная. Как ничего страшного? Да мы сейчас справимся с этим, все нормально. Не волнуйся, давай сейчас вот этим займемся. Отдышалась, хорошо стало. Все. Как ребенок маленький, сисю сосет. Хорошо стало. Все. Значит, жить можно дальше. С подружкой пообщалась, легче стало жить. Значит, ты побеждаешь судьбу. Запомните, легче стало жить, значит, побеждаешь судьбу. Некоторые думают, мне хорошо, а муж ушел. Это неправильно. Нет, это правильно. У нас бывают неправильные представления о том, как побеждать судьбу часто. Если вы, у вас ушел из жизни близкий человек, а вы молитесь и в радости находитесь, это правильно. А если вы печалитесь, это неправильно. Хотя вам кажется, что печалиться это правильно и плакать о нем. А правильно это радоваться, думая о нем. И тогда ему станет легче там, на другом конце провода. Потому что он вечный, он тоже живой. Он никуда не делся, просто он оставил это тело. А психика и душа осталась жить. Я являюсь свидетелем, я вижу, как это происходит. Какая разница видеть в тонком теле человека, который находится у мамы, или который ушел в другой мир. А это все одно и то же. Тоже в тонком теле видно все. Связь есть, остается между людьми. И опять же, значит, нужно в оптимизме находиться к человеку. В доброте, в оптимизме, в радости. Означает очищение отношений. Верность именно в этом проявляется. Верность не означает «будем жить вместе до последнего». Нет, верность означает жить в радости по отношению к человеку, где бы он ни был. Он может в маме уехать. Верность означает, что ты побеждаешь в себе чувство несправедливости, которое в сердце у тебя стоит по отношению к тебе, от него. Побеждаешь в себе. Это называется верность. Верность всегда дает награду счастья в отношениях. Восстановление отношений, счастье, любовь. Верность и уважение – это очень ключевая, важная тема в принципе в отношениях между мужчиной и женщиной. Если женщина просто, у нее как бы в мысли возникла такая мысль, я бы могла найти себе и по-другому, и получше мужика. Вот в этот момент, вот через эту нить незримую у мужика возникает в сердце мысли. Вот она, я могла бы себе найти получше, я могла бы себе найти получше. А у него... возникает вот здесь надпись на лбу «Кобелина» в этот момент. То есть он начинает искать себе любовницу. Потому что мужчина получает от женщины счастье или любовь только через верность. А верность означает «я хочу быть с этим человеком». Вот когда женщина так думает, мужчина начинает чувствовать любовь от женщины. А без любви мужчина не может жить. А любовь идет от женщины. Для всех людей на земле от женщины идет. А для детей, для мужчины, для собачек, для всех. Женщина – источник любви. Если женщина думает, я могла себе найти получше, все, до свидания, любви нет. Он не чувствует счастья, он, а счастье нужно, поэтому другие тетки начинают его привлекать, он туда тянется. Все, кобелина. Почему? Потому что ты могла найти себе получше. Ну и найди тогда себе получше. А меня к обеду не жди, твой песик. Ну, кобелина, то есть стал кобелиной. Почему? Жена помогла. Всегда так бывает. Мы с вами изучаем отношения. Мы говорим о том, что очень важно... правильная дистанция по отношению к человеку, чтобы сохранить себя, и чтобы была верность, и чтобы любовь. И если человек находится в невежестве, а в невежестве означает или хроническая обида, и хроническая гордость, а может быть и то, и другое одновременно, это еще хуже. Человек обиженный сильно, еще и гордый. И вот с таким человеком строить близкие отношения невозможно, запомните. Но нужны три вещи. Первое, правильная дистанция. То есть отодвинься от него так, чтобы не мешать друг другу. Второе, найти счастье себе в чем-то другом. И третье, оставить ему веру, что он исправится в своем сердце. И у вас начинается сближение с этим человеком. Но человеку, чтобы избавиться от обиды и гордости, нужно пострадать. Иначе он, ему нужно почувствовать одиночество, вот это чувство, что он что-то теряет, он теряет что-то. Оно тоже возникает в результате любви. Если мы не перечеркиваем человека, а как бы к нему оставляем ему шанс, по-доброму относимся, то он начинает чувствовать, что он что-то теряет. И тогда он начинает исправляться. Это касается и хронических невежественных людей, которые превратились в алкоголиков, тунеядцев, дебоширов, изменщиков и так далее. Это хронические невежественные люди. Или нехронические невежественные, которые в принципе нормально живут, но осеклись в чем-то чуть-чуть в отношениях с вами. Почему человек попадает в невежественное состояние? Технически это означает только одно. Он не справился со своей судьбой. Вот всегда, когда человек не справился, он в обиженное состояние входит. Или в гордое. Гордое состояние — ослепленный человек собой. Он говорит: да я, ну ты смотри, кто я и кто ты. Ну то есть, да? Ну какая разница, хоть мама, хоть папа. Дистанция, правильное отношение. Мама означает старшая. Всегда правильное отношение, дистанция и искать счастье в чем-то другом. И давать ей шанс. Желать ей счастья, все. Служить человеку надо еще, выполнять свои обязанности означает улучшать отношения. Всегда отношения улучшаются только служением. Один ученик своему наставнику пришел, говорит: вот я этому монаху не люблю его. Что мне сделать, чтобы его полюбить? Я хочу его полюбить. Но я не могу его полюбить. Что мне делать? Ну, не нравится он мне. И наставник ему сказал: делай для него что-то хорошее. Принеси ему еды, пожелай ему счастья, поздоровайся с ним, улыбнись, и ты будешь чувствовать, что ты приближаешься к нему. Ты будешь его понимать лучше, он перестанет тебе не нравиться. Если ты перешагнешь эту грань и начнешь ему служить, он перестанет тебе не нравиться. Он будет для тебя хорошим человеком со временем. Но это подвиг — служить человеку, который тебе не нравится. Это трудно, но это можно так сделать. Это возможно, если ты захочешь. Это подвиг, но он улучшает жизнь. Итак, чаще всего семьи разрушаются из-за того, что кто-то ведет себя невежественно. Пошел на принцип человек. Ну, на принцип пошел. Это тоже невежественное состояние. Насилие принципом совершать над тобой. Это тоже невежественно. Дистанция, служение, добрые отношения. Все, запомнили три вещи, сразу начинаете включать мозги. Вот эти три вещи должны быть. Если вы, допустим, дистанцию делаете, служение, но в отношении у вас нехорошее, думаете, это плохой человек, я не хочу с ним жить. Все, вы не сможете его исправить, вы не сможете быть вместе, потому что вы прокляли эти отношения своей мыслью вот этой. Они не возрождаемые, эти отношения. В них нет возможности возрождения. Так, запомнили? Невежественные состояния разрушают семьи. Полюбил другую девушку — это хорошо? Нет, это ужасно. Вот кто полюбил другую девушку, он как бы не видит, что это плохо. Ну, полюбил, полюбил, что плохого? Но понимаете, любовь в этом мире, она как собственность. Вот, допустим, если у меня украли кошелек, тот, кто украл, ему кажется, что это хорошо. Но у кого украли, ему кажется, что это ужасно просто. Зачем ты взял чужую собственность? Запомните, любовь люди в этом мире воспринимают как собственность все. Вот, допустим, если я кого-то люблю, это значит что? Что это значит? Это моя собственность. Эта собственность не может жить с кем-то другим в результате. Не может смотреть на кого-то другого. И не может с кем-то другим ласково разговаривать. Даже если еще нет семьи, нет законных отношений, все равно такое ощущение. Вот если я кого-то люблю, допустим, и этот человек кому-то улыбается, но не мне, я чувствую, что он предатель. И моя любовь превращается в ненависть к нему. Или я начинаю ломаться и унижаю, становлюсь униженным и несчастным. Так работает любовь. Мы ничего не можем сделать, поэтому не надо ни на кого смотреть другого. Хочется, понятно, но не надо. Почему? Потому что близкий человек будет мучиться, страдать неимоверно. Зачем его мучить? Вот, допустим, я закаленный человек. Я могу спокойно в ледяной воде купаться, в море. Но жена у меня не закаленная, она не может в море купаться. Но я-то могу. И я тащу жену в море. Это нормально? Нет. Почему? Это жестоко, да? Вот точно так же человек не чувствует, что я, когда в кого-то влюбился, мне хорошо как бы в это время. Но я не чувствую, как больно близкому человеку в это время. Я не чувствую. Я ему говорю, ну слушай, ну что же в этом плохого, что я счастлив? Ты же меня любишь? Ну да, и мне возможность быть счастливым. Такая логика возникает у человека. Невозможно. Он будет страдать, близкий человек. Как есть такой ералаш, мальчик кушает мандарин, по-моему. Кушает такой толстенький мальчик, а второй стоит рядом такой, стоит и такой, у него слюна течет такой. Хочешь мандарина? И тот смотрит на него и ест такой, он не понимает это, как бы чувство этого мальчика. И когда он съел мандарин этот, то тот мальчик, который остался без мандарина, он сказал, если бы у меня был мандарин, я бы с тобой обязательно поделился. И тот толстенький мальчик так обрадовался, говорил, жалко, что у тебя нет мандарина. Понимаете? Точно так же с любовью, как с мандарином с этим. Когда человек влюбляется, он не понимает, что он убивает просто близкого человека. Это жуткое просто издевательство над человеком. Мы этого не понимаем. Ну, конечно, ну что, какое издевательство? Ну, влюбись тоже. Если твой близкий человек влюбится в кого-то, несмотря на то, что ты любишь другого человека уже, ты все равно будешь чувствовать, что это издевательство над тобой. Поверьте мне. Даже несмотря на то, что ты уже любишь другого, все равно для тебя это будет издевательство. А вот когда ты уже уйдешь к другому и забудешь этого человека, тогда тебе будет все равно. Но пока ты с ним связан, и он влюбился в кого-то, тебя это будет колбасить. Но знание помогает. Вот, допустим, приведу пример. Знание сразу облегчает страдания. Один мужчина обратился ко мне с просьбой избавить его от страданий. Ну вот я говорю, знание избавляет от страданий. Ну дайте мне знание, чтобы я избавился от страданий. Я говорю, сейчас, давайте изучим ситуацию. Он говорит, ситуация такая. Моя жена влюбилась в другого человека. Бросила меня. Ушла к нему. Я молился за нее, о ее возвращении. Старался и вернул ее. Вот она рядом со мной стоит. На лекцию пришла жена тоже. Рядом со мной стоит. Но есть одна проблема, Олег Геннадьевич. Проблема заключается в том, что я не могу ее простить за этот поступок. Помогите мне, избавьте меня от страданий. Сделайте так, чтобы я ее простил. Я говорю, сейчас... сделаю. Не волнуйтесь. Я жена рядом стоит. И мне надо было сделать так, чтобы она ничего не поняла. И я ему начал говорить аллегории. Ну, как Иисус Христос. Почувствовал себя Иисусом Христом. Шутка. Итак, я ему начал говорить аллегориями. Я ему говорю, вы знаете, если человек чувствует, что его бросили. И страдает от этого. Ему достаточно просто вспомнить, что он сам точно так же бросил близкого человека. Но об этом пусть даже никто не знает. Но он то сделал то же самое, он точно так же бросил. Ему сразу становится легче. И он такой, оп, Олег Геннадьевич, мне уже легче. Все, спасибо. Видите, легче от чего стало? От того, что ты понял, что ты не лучше. Ты тоже так же поступал, просто никто этого не знает, кроме Олега Геннадьевича. Но если Олег Геннадьевич узнал, то мне уже легче. Потому что я сделал то же самое, в чем разница? Видите, как знание помогает? Легче сразу становится. Тут же. Итак, знание заключается в том, что мы не знаем о том, какие страдания мы причиняем близкому человеку тем, что мы любим кого-то другого. Теперь... Ну, скажет Олег Геннадьевич, ну чего вы сто раз одно и то же повторять? Ну не бросаем мы здесь в Красноярске близких людей. Особенно если мы приходим на ваши лекции. Мы все верные люди, понимаете? А вы нам тут и про эти измены, все время про измены. Хорошо, давайте изучать тему глубже. Вот, допустим, вы пришли в гости к какому-то, ну, другу своего мужа. И говорите мужу, допустим, посмотри, как он ухаживает за своей женой. Что это? Измена. Какая реакция мужа? Все отрывается в сердце, он думает, я не хочу с ней жить. Почему? Потому что она при нем прославила другого мужчину. Все. Сразу все в сердце обрывается, и это может на всю жизнь. Потом дальше восстановить отношения может быть просто невозможно. Или, допустим, вы смотрите телевизор, и муж говорит, блин, как она поет вообще, ну, просто конфетка. Ну, про эту девушку. Рядом жена сидит. И она думает, ну ладно, я поняла. Мне такое не нужно в жизни. Я тут тебя люблю, забочусь о тебе, а у тебя вот конфетки оказываются там, где-то в другом месте. Это называется измена. Он что, что-то плохое хотел? Нет. Он просто сказал свое ощущение, которое возникло от этой девушки. А почему он его сказал? Да потому что он не знает последствий этих слов. Последствия любви колоссальную природу имеют, разрушительную. Колоссальную просто. Нельзя хвалить чужих мужчин в присутствии мужа. Нельзя описывать красоту других женщин в присутствии своей жены. Вот про женщин, женщины поняли, да, Олег Геннадьевич, ну это понятно вообще. А мужчины поняли про мужчин, говорят, ну Олег Геннадьевич, ну прямо в точку, ну что, ну что это за скотство такое вообще. Но другого человека мы не можем понять. Вот если женщина постоянно же пилит своего мужа, говорит, то других мужики как лебедушки. А у меня бедоносец. Ну, помните? Любовь и голубь. Постоянно, то есть не то, что там... Вот что он квасил-то? Она постоянно ему одно и то же. Постоянно его сравнивал с другими мужиками. Ну, естественно, он как бы гулять не будет. Значит, пить будет. Ну, то есть нельзя так себя вести. Это неправильно. Ведь, оказывается, неверность начинается не там. Или, допустим, а вот у меня в офисе... Есть хороший друг, Олег Геннадьевич. Ну, что тут такого? Мы с ним не целуемся, не переглядываемся, глазки друг другу не строим. Просто мне с ним вот приятно поговорить о запчастях. Что у нас офис-сервис-центр. Хорошо, тебе с ним приятно поговорить об запчастях. Он для тебя просто друг. Запомните, дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Бывает брат, но там другое чувство. К брату не возникает ревности, если у тебя правильное чувство к нему. Муж не будет ревновать брату или сестре. Но если ты общаешься с другом на работе, то его будет колбасить, даже если он об этом не знает, кстати. Он может не знать, но внутри его будет колбасить, ему плохо будет. Почему? Потому что разрушается любовь. Вы, говорит, Олег Геннадьевич, не согласна. Я с этим человеком 20 лет уже дружу. Муж постоянно трясет его, колбасит постоянно от этого. Но я не считаю, что я разрушаю любовь, потому что нет никаких измен. Я не улыбаюсь ему, глазки не строю, платьишко покрасивее, не одеваю, когда иду на работу ради него. Я просто с ним дружу. Так вот, знайте, что если вы просто дружите с ним, это значит, вы никогда не сможете дружить со своим мужем. Потому что вот женщина может иметь 50 подружек, но только одного друга в своей жизни. И мужчина может иметь 50 друзей, но только одну подружку в своей жизни. Только одну. Понятно? И этой подружкой должна быть жена, если вы хотите нормальной жизни. И этой подружкой должен быть муж этим другом у женщины, если вы хотите нормальной жизни. Потому что если вы краник открыли для измены, ну, допустим, у меня есть друг, есть муж, то значит, у вас будет любовник. Потому что вы уже пустили свет в это окошко. Ну, то есть там уже не просто, там все уже развивается не в ту сторону. Ну, то есть почему? Потому что муж будет чувствовать неудовлетворение, он будет чувствовать нехватку. Он-то хочет, чтобы его подружкой была жена, но она не дает ему такой возможности. Ему что, искать другую подружку? Но это значит, что опять тоже открывать краник к измене. Потому что, может быть, это просто подружка для тебя, но ты уже не искренен к жене. Это значит, что можешь еще один шаг туда сделать, еще ты уже пошел этим путем. Все. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Это уже следующий шаг. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот горшок пустой. Он предмет простой. Он никуда не денется. Уже изменил, да? Все, то есть это просто путь. То есть чуть-чуть попробовал мед, который решил подарить. Дальше какой результат? Измена. Горшок пустой уже стал. Поэтому не позволяй себе ничего такого. А как же, Олег Геннадьевич, ведь нужны подружки в жизни, не только жена же. Подружки нужны как-то вот. Не хватает мне вот этого всего. Нет, тебе нужны друзья, а не подружки. И тебе нужна сестра, может быть. Друзья тебе нужны. Подружки не нужны мужчине. Женщине не нужны друзья, нужны только подружки. Вот так человек должен жить. А другом должен быть муж. Вот представьте, как хорошо, если муж – друг. Классно же. Это супер. Ну и сделай себе это такую жизнь. Сделай так, чтобы муж был другом. И если жена – подружка, это супер классно. Ну и сделай себе такую же жизнь. Зачем тебе ее усложнять?
Наши дни с тобой, как песни, то печальны, то смешны. Так давай же петь их вместе под веселый звон струны. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепеток песен много, сколько мы еще споем. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепеток песен много, сколько мы еще споем. Если пойдем вдвоем.
Впереди светла дорога, если пойдем вдвоем. А если не пойдем вдвоем, какая дорога? Не светла дорога. Запомните это. Потому что есть у человека удача в жизни, удачливая судьба, а есть проклятая судьба. Удачливая судьба означает, если пойдем вдвоем. А проклятая означает, то есть полна испытаний, означает бросить. Почему так? А потому что держит людей вместе Бог. И Он хочет, чтобы мы оставались вместе. В древней культуре не было понятия развода вообще. Ну то есть, ты можешь жить отдельно от этого человека, можешь жить вместе, но не, ты не можешь выбрать другого. Потому что так нельзя жить. Эта жизнь приводит к поражению. Все, ты идешь под откос. Одна женщина подошла ко мне, говорит, у меня муж ушел, уже как бы... У него другая семья, у него там дети. Я не могу найти себе другого человека. Как мне быть? Я говорю, есть только один путь в семью. Это путь назад. Вот если человек хочет себе найти другого человека, то он уходит в пустыню. Означает в одиночество. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. А ходят в праздной суете. Непостоянные не те. Что это значит? Диагноз какой? Ушла от мужа. Песня сразу мне дала знание о том, что было до этого. Непостоянные не те. Итак, муж ушел. Я не бросала, муж ушел. Как мне выйти замуж? Я хочу замужем, хочу детей. Не могу жить одна. Есть выход. Нужно молиться Богу о том, чтобы очистить вот эти отношения с мужем. Может быть, даже о возвращении этого человека. Поставить себе какой-то срок. Может быть, полгода. Может быть, год. И молиться о том, чтобы у тебя светлая, чистая память об этом. Ни обида, ни разочарование, ни злоба, ни отчаяние, ни чувство, что я хуже. А просто чистая и светлая память об этом человеке, которым ты вдвоем шла. Потому что, знаете, эти нити супружеских отношений неразрушимы. Вот ты, допустим, эти отношения построила с кем-то, они так остаются навечно, просто в разных функциональных состояниях. Если это вышло в состоянию святости, то есть чистая светлая память, ты можешь дальше найти себе другого мужа. Но пока у тебя вот с этим человеком есть обида, злоба, разочарование, чувство несправедливости, ты другого себе не найдешь. Потому что ты эти нити с ним не очистила. Так и будешь одна жить. Очисти эти нити, молись, думай хорошо о человеке, прости его, попроси прощения. Делай это до тех пор, пока сердце не станет чистым от этих отношений. И когда оно станет чистым, тогда в этом случае у тебя будет другой муж. И с ним тоже постарайся сохранить семью, потому что Бог надеется, Он держит вас вместе, Он составляет, Он работает, понимаете? Одной рукой держит его, другого тебя, и вот так вот он на кресте висит. Держит вас вместе, потому что вы хотите разбежаться все время, а он вас держит. Мы думаем, что это он меня держит, допустим, не держи меня, я как бы, мне пора идти. Он тебя не держит. Он говорит, я тебя не держу, иди. Я не могу, ты меня держишь. Нет, не держу, иди. Нет, не могу уйти, ты меня держишь. Это Бог держит, запомните. Это Бог вот так вот держит. И он страдает из-за того, что люди не понимают его воли. Он держит людей вместе своей волей. Он хочет, чтобы мы были вместе, потому что это правильная жизнь. Неправильно это искать кого-то еще себе. Правильная жизнь – это побеждать свою судьбу вместе с судьбой. Если ты убегаешь от судьбы, она тебя все равно поймает. Ты от нее убежать невозможно. Когда ты убегаешь от близкого человека, ты убегаешь от своей родной судьбы. Но никуда от нее не убежишь, она тебя все равно зацепит. Она найдет способ. Да? Если при нем прославляют другую женщину. Что делать, когда измена произошла? Что делать, когда измена произошла? Есть измена на тонком плане, есть концептуальная измена на тонком плане, на грубом плане. Три типа измены. Концептуальная измена – это чистейшее невежество. Допустим, прославил мужик с другую женщину перед своей женой. Обрубается сердце сразу. Что делать? Дистанция, искать счастье в другом, добрые отношения и служение. Запомнили? Всегда одно и то же. Когда произошла невежественная ситуация, всегда одно и то же. Искать счастье в чем-то другом, перестать думать о муже в чем-то другом, служить ему. И считать, что все, он исправится, все будет хорошо. Три направления твоей работы над собой в этом случае.
Ну, акцентировать на этом надо внимание, замечание сделать.
Вот лучше всего не акцентировать внимание, а просто дистанция, искать счастье в чем-то другом, служить ему и верить, что он исправится. Он сразу же пройдет какое-то время, он скажет, в чем дело, почему ты не строишь со мной близких отношений, я как будто тебя теряю. У тебя вроде все хорошо, но без меня. И ты тогда говоришь, знаешь, мой дорогой, есть у женщин такая проблема. Если при ней славят другую женщину, то у нее теряется любовь к этому человеку. Это касается всех женщин. И он тогда скажет, я все понял. Просто знание к человеку переходит только в спокойном состоянии. Если ты ему истерики катаешь, топаешь ногами и говоришь, дурак,
Ты почему мне это сказал? Я самая красивая для тебя, понял?
Ну, то есть, насильно мил не будешь. Невозможно заставить себя человека любить. Вот, допустим, вы улыбаетесь мне, да?
Я говорю, улыбайтесь мне.
Мы перестали улыбаться. Почему? Потому что насильно невозможно заставить человека, как бы, чувство хорошее какое-то к нему иметь. Невозможно. Поэтому единственный выход – это не трогать его. Вообще, если говорить о близких отношениях, всегда самый лучший выход – ничего не говорить. Не трогать близкого человека. Говорить лучше всего, потому что очень ранимые наши любимые – это очень ранимые отношения. Поэтому, если сказал, еще будет хуже, он вообще… Он с ума будет сходить, ничего не говорить. Но при этом надо знать, что в отношениях, в любви важно себя сохранить. Это горячая вещь, она сжигает человека, любовь. Поэтому в любви всегда важно себя сохранить. Вот, например, если человек, я хочу быть с тобой, он тоже теряет себя в отношениях, допустим. Что делать? Дистанция, служение человеку. Вера, что все будет хорошо. И тогда он трезвеет. Понимаете? Но объяснить ему, что ты, блин, ты сейчас так нельзя любить.
Как можно любить? Я тебя люблю. И так можно любить.
Понимаете? Невозможно объяснить. Объяснить человеку можно только тогда, когда он успокоился. А успокоить человека можно только дистанцией, служением и добрым отношением. Пока человек находится в невежественном состоянии, он совершил грех. Вот он разрушил связи. Можете орать, топать ногами. Ничего не поможет. Люди совершают грех по отношению к любви. Да, они по отношению ко всему грех совершают. Все люди ошибаются в этом мире. Мы делаем глупости вот так вот. Воз и большая тележка. Вот постоянно. Каждый человек в этом мире. Нам кажется, что только по отношению ко мне глупости делают. Нет, мы тоже делаем глупости. Вот, допустим, взять и рубануть человека – это глупость? Глупость? Глупость. Но когда я это делаю, я не знаю. Мне кажется, что я этого не делал. Все нормально. Мы постоянно делаем глупости, но нам кажется, что делают глупости по отношению к нам. Мы это видим, но сами тоже делаем глупости. Итак, надо дать возможность людям делать глупости. Чего мы такие, как бы, идеалисты? Ну вот человек, мужчина при мне сказал, что красивая другая женщина. Все мужчины видят красоту всех женщин на этой земле. Невозможно с этим ничего сделать. Все женщины видят, оценивают мужчин. Вот кто лучше всего разбирается в качествах мужчин? Вот кто лучше всего знает, какой мужчина хороший, какой плохой? Кто? Женщина. Но если у тебя есть муж, а ты разбираешься в качествах других мужчин, изучаешь, сравниваешь, это что называется? Что? Измена. Есть осознанная измена, а есть неосознанная. Вот, допустим, мужчина смотрит на красоту других женщин. Это измена? Нет. Почему? А потому что у него глаза притягиваются. Вот он не может не смотреть, потому что женская красота примагничивает, буквально в смысле слова, взгляд мужчины. Или качества хорошие мужчины примагничивают женщин. Вот если у мужчины есть хорошие качества, это мужская красота. Примагничиваются все женщины сразу. С этим ничего невозможно сделать. Но измена означает, я хочу это себе. Вот это измена. Ну, посмотрел, посмотрел. А почему я не хочу это себя? Вот это уже другой вопрос. Верность – это вопрос аскезы. Я не хочу это себе, потому что я хочу совершать аскезу перед своей женой. Я хочу, чтобы у нас один хотя бы человек в семье был счастливым, и это буду не я. Вот это называется верность с позиции аскезы. Это он, мой близкий человек, будет счастлив в наших отношениях. Это называется аскеза. И самопожертвование – это очень хорошая вещь для любви. Вот. И вторая вещь – это знание. Вот когда человек обретает знание, что если я не желаю счастья с другими женщинами, то это что значит? Это значит, я когда-нибудь обрету его с этой. И это 100% факт. Потому что настоящая любовь между мужчиной и женщиной развивается. Это не влюбленность. Влюбленность – это подарок. Настоящая любовь развивается в результате служения. Когда люди служат друг другу, у них постепенно возникает любовь. Любовь – это верность, она соткана из верности. Наши дни с тобой, как песни, то печальны, то смешны. Понимаете? То есть верность означает, так давай же петь их вместе. Верность. Вот это и есть. Это чувство вызывает очень глубокие отношения, ощущения очень большого счастья. У одного композитора, я ехал в такси, слушал радио там какое-то было. У одного композитора был юбилей там какой-то там 75 лет, что-то совсем уже. И он говорит, я на сегодняшний праздник хочу сказать, что самое большое счастье я получил от поздравления своей жены. Потому что лучше человека в жизни в своей я не видел, чем моя жена. Мы что говорим обычно? Больше страданий в моей жизни, чем мой близкий человек, мне никто не сделал. А этот человек говорит, лучше человека, чем моя жена, я в жизни не видел. Это что значит? Это значит, что они прошли свой путь. Это не значит, что они не ругались никогда. Это не значит, что он не уходил к маме. Ничего такого. Все это обычное дело. Они прошли свой путь. И в конце пути они получили вот этот плод. Теперь сразу возникает вопрос, а что с этим плодом делать? Вот чувство у человека в 75 лет. Лучше я в жизни человека не встречал. Что это значит? Как вы думаете? Ну, так, из трех раз догадайтесь. Это значит, что они будут вместе в следующей жизни. И не просто, а будут в раю вместе, потому что они прожили правильную жизнь. Потому что некоторые люди ждут счастья. Когда же я с тобой счастлива-то буду? Не на этой земле. Здесь нет счастья, здесь есть труд над собой, здесь есть работа. Душа вечную природу имеет, потому что ждет счастья. Ну, когда мы с тобой будем счастливыми? Вот когда на этой земле вы почувствуете, что вы лучше в своей жизни человека не встречали, это значит, вы с ним получите счастье, но не здесь. Вы встретитесь с ним в следующей жизни и испытвкусите плод счастья. А там в раю уже нет скандалов, там нет вот этих. Там только счастье. Понимаете, поэтому как бы... Эта жизнь предназначена для аскезы, мы не понимаем этого. Нам кажется, что здесь рай, но на самом деле ничего здесь, никакого рая нет. Здесь просто место для испытаний, это земля. Но рай бывает в этом мире. Здесь тоже бывает рай иногда. И это грустно и смешно думать, что такого нет. Но постоянное счастье в отношениях здесь невозможно. Этот мир соткан из одних испытаний. И если вы чувствуете, что у вас все хорошо, готовьтесь. Я уже давно живу здесь, я знаю. И не только давно живу, а еще лекции читаю. Это значит, вижу судьбы других людей. Все, кому сейчас хорошо, готовьтесь. Придет испытание. А если все, Олег Геннадьевич, коронавирусно, то есть хреново, то значит, скоро будет лучше. Потому что этот мир, он всегда вот так, волнами. Просто мы не знаем, насколько долгая война, вот допустим, волна. Вот допустим, Великая Отечественная война длилась 5 лет. Понимаете, люди страдали. 5 лет, это очень долго. Бывают волны очень долгие, а бывают очень хорошие волны долгие, понимаете? Так мир этот устроен. Если сильно хорошо, нам долго, значит, скоро будет сильно долго плохо. Так устроен этот мир. И сейчас идет какая волна? Короткая или длинная? Хотелось бы сказать, что короткая. Всегда так человек хочет. Но, Олег Геннадьевич, ну, мы на лекцию к вам пришли для позитива. Ну, скажите, что короткая. Ну, что, зачем вам говорить правду? Какой толк? Поэтому я вам говорю позитив. Спад, как бы, пика вируса скоро будет, через 2 недели. Через 2 недели. Это у нас каждые 2 недели говорил главврач, как бы, для того, чтобы успокоить людей. Он разумный человек, он говорил, для того, чтобы все ждали. Потому что если 2 недели можно ждать, а полгода ждать, а год ждать вообще невозможно. Через 2 недели, а через 2 недели еще 2 недели. Потом еще 2 недели. И так далее. Сколько, не скажу. Ну, чтобы вы не расстраивались, зачем вам? А потом что человека будет у нас? А потом будет все хорошо. А теперь совсем позитив прямо. Вот полный такой нектарный позитив просто. Хотите? Где-то лет 15 назад я в молитве медитировал на будущее и смотрел, когда же будет жесть. Жесть означает ядерная война. Больше другой жести нет на этой земле, поверьте мне. Ядерная война означает, что жесть не на 5 лет, не на 10, а на 50, 60, вот так. Это значит, что кроме жести в нашей жизни уже больше ничего не будет. Понятно? Потому что Чернобыль же может быть на всей земле, не только там, в одном месте. И когда я думал, ядерная война, я смотрю, конец 19-го, начало 20-го года. И сколько она будет длиться? Я смотрю, 20-й, 21-й и чуть-чуть 22-го. А потом что? А потом все нормально. Не может быть. Я еще раз смотрю и вижу, что вот так вот. Ну, не может быть, может. Вот так, нет потом ничего, ни радиации, ничего. Думаю, блин, фантастика, что это за ядерная война. А это была не ядерная война, оказывается. А милость человечества вместо ядерной войны – коронавирус. Это милость для человечества, понимаете? Это не то, что это нам кажется, что это. Потому что милость означает очищение земли, означает экология улучшается, означает, люди все начинают работать над собой, здоровый образ жизни. Это означает милость. То есть то, что происходит, оно меняет людей в лучшую сторону. Оно делает людей лучше, понимаете, а не хуже. Вот это называется милость. А я сейчас еще продолжу эту тему, что думаю. Я просто ищу для вас то, что надо. Сейчас найду.
Давай, про маму. Про маму, потому что мне...
Это не то. Сейчас найду. Нашел. Нет. Сейчас будете истину слушать. Слушайте, то, что произошло.
Берегите выбранных душой, тех, кто безо всяких ухищрений дарит жизни счастье и
покой. Нет, это не то. Не могу найти, простите. Ладно, завтра, наверное, вам найду. Завтра. Там просто стихотворение есть, которое прямо описывает то, что произошло и почему и зачем. Очень крутое стихотворение. Я обязательно его найду и включу. Ладно, это о сегодняшнем дне. И самое лучшее жить, это принимая все, что происходит. Если человек от Бога все принимает, вот живем с коронавирусом, нет проблем. Как бы берем счастье от этого. В чем счастье от этого? Счастье в работе над собой, в способности выжить, в желании оптимизма, несмотря на смертельную опасность, в помощи другим. Вот я постоянно, каждый день ко мне приходит через знакомых, этому человеку плохо. То есть каждый день по два, по три, по пять человек. И я всем помогаю и всем спасаю жизни. То есть я говорю, что делать, ставить смесь, пить то-то там на легкие то-то, ну то есть двигаться там, даю советы, и люди выживают. Так надо жить сейчас, то есть нужно жить смело очень, потому что сейчас тяжелое время, и тем, кто живет смело, удача приходит. Понимаете, вот допустим, у вас у всех вопрос, как сейчас не потерять работу, как сделать так, чтобы не разрушился бизнес, чтобы сохранить семью, сохранить свою жизнь. Потому что проблема же не только в коронавирусе, а проблема в том, что рушится все. Рушится бизнес, рушится все. Сейчас это все возможно с помощью работы над собой. Бизнес, сколько ни вкладывай, он будет рушиться дальше. Сейчас потому что слабость человеческая идет в другом направлении, в сторону депрессника, в сторону безволия, страха, ощущения опасности. Вот когда человек впадает в это состояние, он будет уже терять бизнес дальше, будет терять семью и все прочее. Потому что все это действует через вот эту энергию злого духа, который называется на материальном плане коронавирус. Этот злой дух у людей прежде всего убивает бесстрашие и оптимизм. Вот эти две вещи. Если люди будут сохранять в себе бесстрашие и оптимизм, они тогда сохранят все в своей жизни. И работу, и семью, и здоровье. Понимаете, вот это испытание так проходится, с помощью силы духа. То есть в это время нужно культивировать в себе силу духа. Не нужно падать духом. Я когда в Одессе вот в холодной воде искупался, это я рад, что я получил этот вирус внутри себя. Поэтому до этого я читал лекции, ездил. Я его 10 раз, там, десятки раз хватал, но я не заболевал. А вот там я заболел, потому что там очень любят меня. Там хорошая команда очень, люди хорошие. А они мне дали знания через это. Я когда заболел, я начал на себе смотреть, изучать, что происходит с человеком, когда он заболевает этим вирусом. Первое. Теряются силы. Ты становишься обесточенным, у тебя нет сил. Ты чувствуешь, что не можешь жить. Второе. Теряется оптимизм, страх появляется. А вдруг я помру, а вдруг то, а вдруг все. И третье. Человек чувствует, что он уже не может жить, как раньше. Его как будто связали, как будто завязали в какой-то узел. И он становится такой обесточенный. И он в страхе. И что надо делать в это время? Надо перестать бояться. Надо идти вперед. Перестать быть связанным. Нужно движение. Допустим, бегать не надо, но надо ходить хотя бы на свежем воздухе, когда ты заболел. И нужно восстать против этого чувства. Конечно, нужен отдых в это время, больше сна. Но в сердце нужно восстать, не позволять себе согласиться, что мне плохо, я болен. И я просто когда люди умирают, они вот смотрят этим взглядом согласия. Вот животное, допустим, два животных сражаются, одно побеждает, когда и начинает жрать другого. У другого, у него взгляд согласия. Но бывает, животное это взгляда не имеет. Вот, допустим, я видел схватку тигра и медведя. Тигр сильнее медведя. льва даже, по-моему, льва и медведя. И лев очень сильно зацепился, ну, зубами за, ну, шею медведя. Он его хотел уже уничтожить. Уже все, он как бы уже на него сверху, как бы на нем. И медведь, он встал все равно, он не согласился. Он встал и очень сильно царапнул как бы этого льва по брюху. И тот убежал. Ну, то есть он так себе спас жизнь. Он не согласился со смертью. Он просто... И все. То есть он, означает, восстал. Он не дал возможности. Точно так же вирус. Он хватает нас за хребет. И мы такие, все, согласны. В это время какая рекомендация может быть? Нужно, чтобы была свечка. Ну, зажгите ее как бы там. Согласны. Все. То есть свечка такая уже. Все. Ну, ждите дальше просто. Все. Посоветуйте, чтобы искали вам участок там. Ну, так и человек и делает, вирус его скосил, он раз и лежит такой. Все, согласен со всем. Спать надо больше, это факт. Но потом надо вставать и идти. Не надо гиподинамии, не нужна, нужно движение длительное. И точно так же в жизни, потому что этот коронавирус, он поражает работу, отношения. Он действует психически, не только физически, а также психически он действует. Это психическое действие означает страх за свое будущее, означает парализованная жизнь, никуда нельзя пойти, не могу никуда пойти, всегда быть в маске, судьба моя. Ну то есть ничего не могу сделать, ничего никуда не пойти, иди везде, ничего не бойся, иди в маске там, иди, радуйся всем, улыбайся в маске, нет проблем, желаю всем счастья. Восстань. Не сиди дома. И ты тогда будешь успешным. Как это на работе будет сказываться? Через вот эту энергию. Вот смотрите, допустим, вот как разваливается коллектив, если взять, допустим, фирму. Как она развалится, как вы думаете? Через страх. Вот люди, когда поняли, что здесь им ничего не светит, они все убегают оттуда, и фирма разваливается. Ну, то есть это происходит на психическом плане. Если на психическом плане вы бесстрашный, то это бесстрашие, как и вирус, распространяется вокруг вас, и фирма сохраняется. Вот так это работает, понимаете? Точно так же покупатели. Если вы в правильном настроении, у вас покупают товар или вам дают работу. Понимаете? То есть, когда человек побеждает судьбу на тонком плане, на грубом плане победа придет обязательно. Теперь как разваливаются семьи? То же самое, депрессняк, страх, дальше выяснение отношений, дальше истерики и разрушение семьи. Тоже от обесточенности вот этих. Сначала мы боимся, сидим дома, в масках ходим. Когда люди сидят дома, долго, рядом. Высоцкий тоже об этом спел, он говорит, ты, Вань, поглянь, какие клоуны. Поглянь на акробатика, смотри, как вертится нахал. Вот. А Ваня говорит, тут задним как так накувыркаешься, придем домой, там ты сидишь. Понимаете? Говорит, акробатика не интересует. Поймите, когда два человека рядом находятся в замкнутом пространстве, муж и жена, это обреченная ситуация. Дальше будет только развод. Потому что, ну, между мужчиной и женщиной идет постоянная разрядка. Они друг на друга разряжают энергию. Они истощаются. Для того, чтобы они жили вместе, нужно заряжать батарейки. Нужно энергию брать от добрых друзей, от природы, от Бога. Если этого не происходит, то дальше они не могут жить вместе. Происходят просто скандалы. Я не могу быть с тобой, значит, я тебя не люблю. Мы не подходим друг к другу. До свидания. Причем не люблю, не подходят друг к другу. Просто... Разрядка произошла, особенно если у вас только одна комната в квартире. Это представьте, что тогда дальше будет. Кстати, в этом случае можно, допустим, сидеть в туалете иногда или в ванной. Нормально. Комната есть, но есть еще кухня. Можно разделить территории. Ты, допустим, ты в комнате меня любишь, а я на кухне тебя люблю. И мы вот так вот любим друг друга, потому что вместе постоянно это очень опасно. Это может привести к большим проблемам. Особенно женщине важно отдыхать от близких людей, потому что она отдает энергию любви всем. Поэтому женщина должна восстанавливаться от этого. Приходит время, она должна от всех отвязаться, от близких, и побыть одна. А точнее, с подружками. Вот у меня жена в Москве, когда мы были, она съездила к подружке, приехала такая счастливая, жизнерадостная, ну, вместе с любовью получила от нее также коронавирус. Мы с коронавирусом быстро разобрались, поставили повязки, на следующий день она выздоровела, а вот любовь осталась, понимаете? То есть она зарядилась, а в подружке такая счастливая, радостная приехала. То есть надо жене давать возможность заряжаться от подружек. Никуда не пойдешь, на лекцию не пойдешь, подружкам не пойдешь, ну, как бы, если, ну, вот, допустим, Васька попал в спирт, корт, если его постоянно выжимать, что дальше произойдет? Васька сдохнет. Понимаете, то есть, ну, как бы, это исторический факт, вот он выжимал, как бы, кота, ну, чтобы спирт от него капал, и кот сдох. То же та же жена, если ее постоянно выжимать, то есть не давать ей возможность заряжаться, ни на природу нельзя, ни в фитнес не пойдешь. Где женщины заряжаются? Мужчины, знаете? Женщины где заряжаются? Мужчины? В магазине. Ну, тоже так, есть такое дело. Это самый худший вариант для женщины заряжаться. Потому что если женщине заряжаться в магазине, это значит, муж должен пахать, как папа Карло все время, чтобы она в магазине заряжалась. Она же бесконечная, она там зарядилась, потом через неделю опять надо заряжаться. Неэффективный способ. Еще где женщины заряжаются? А? На природе женщины. То есть ей нужен свежий воздух, погулять в парке там и так далее. Дальше где женщины заряжаются? С подружками почесать язык. То есть вы если спросите, о чем вы говорили, то не надо это спрашивать. Она не помнит. Ей нужна просто любовь. И она поэтому с подружкой говорит о любви. Просто ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот это для мужчины это так выглядит. И он не понимает, зачем так долго об этом говорить. Но ей не надо женщине это все, логика это вся. Ей нужна просто любовь. И она с подружкой моих коллюзий. Ля-ля-тру-ля. И понимаете, интересно, когда вот женщина с женщиной вот добрые отношения проявляет, у них эта энергия не кончается, они не обесточиваются, они могут вечно вот сидеть, ты моя хорошая, я тебя так люблю, все, и я тебя тоже. И вот они сидят вот так, и как бы, и у них увеличивается энергия потом. Круто Бог сделал, да? Теперь, где еще женщина получает энергию? В храме. Мужчины, на лекциях она еще, всякие курсы, лекции. Это я называю акции. Вот, допустим, ну, это опасно, конечно. Я боюсь, когда жена у меня куда-то идет на лекцию. И любой мужчина боится. Почему? Потому что дальше все поменяется в жизни. Вот, допустим, у меня женщина, жена сходила на лекции по коралловому клубу. Она слушала. Женщины же как слушают? Они все впитывают с верой. Все, она пришла, говорит, будешь пить коралловую воду. Я говорю, ну не подходит она мне. Она подходит. Я лучше знаю. Ты не изучал же, не слушал курсы. И я начал пить коралловую воду там. Это акция такая. Почему? Потому что жена получила знания. И теперь она будет меня кормить этими кораллами до потери пульса. Надо терпеть, потому что акция проходит, наступает другая. Женщина всегда должна получать знания, чтобы вдохновляться что-то делать для семьи хорошее. Допустим, она получила знания о магической уборке, и в результате все магически убираться начало в квартире. Вот. Потом она получила знания о том, что свет надо везде выключать, иначе не будет денег. Энергию надо экономить. Ну, кому интересно, надо свет выключать, ей или мне? Как вы думаете? Конечно, мне. Она ходит везде, следит, выключаю я свет. Акция такая. Чтобы злых духов не было, надо унитаз всегда закрывать в туалете. И все, я как бы бегаю назад в туалет постоянно закрывать унитаз. Как к этому относиться, мужчина? Нормально. У каждой женщины свои акции. Вы говорите, у меня так не делает. Но она делает что-то другое. Например, слушает лекции Олега Геннадьевича, ходить начинает там длительно. Всем желать. Желаю всем счастья, желаю всем. Слушай, иди приготовь. Некогда, я желаю всем счастья. Отстань от меня. Я желаю всем. Ты что здесь поставила? Алтарь. Зачем? У нас отношения будут улучшаться. Не мешайся. Ты в этом ничего не разбираешься. Так или нет? Зачем это все надо? Женщина от этого заряжается. Она получает силы. И в ней жизнь опять заново возрождается. Все. Причем у каждой женщины свои приколы. И вот когда ты женщину берешь замуж, надо у ней узнать две вещи всего. Ну, как бы то, что она красивая, это коню понятно, как бы ты из-за этого ее берешь замуж. Этого узнавать не надо. Вот. А вот две вещи узнать тебе придется. Первая вещь – это ее характер, который она тщательно всегда скрывает. Когда женщина с тобой общается, она, ее цель – сделать так, чтобы ты не узнал мой характер. Это прямо ее конкретная цель. Она так себя ведет, чтобы ни за что не узнал характер. Поэтому надо общаться дольше, потому что рано или поздно приходит время, и она обижается на тебя. А вот дальше смотри, выдержишь или нет. Ну, самое главное, вот она обиделась, и смотри дальше. Сколько по времени она обижается? Какая сила? Какие последствия? Потому что все женщины по-разному обижаются. Вот одна, допустим, сразу бросается и царапает тебе лицо. Вторая неделю не разговаривает. Вот что тебе больше нравится? Если, допустим, тебе поцарапало лицо, и тебе его нравится, классно, тогда это твоя. А если, допустим, тебе не нравится, что царапают лицо, значит, не твоя. Допустим, тебе не нравится, что она неделю не разговаривает, ты с ума сходишь, значит, не твоя. А если нравится, что неделю не разговаривает, я отдыхаю, тогда твоя. Ну, то есть у каждой женщины есть характер, и его за всю жизнь не поменять. Ну, в отношениях с тобой, то есть она будет работать над собой, все там, что-то менять, но характер у нее останется такой же. Вот, допустим, у некоторых женщин есть склонность к депрессии. Вот она сядет и будет сидеть. Все плохо. Но все же хорошо. Да, все хорошо, но все равно все плохо. Отстань от меня, не мешай. Вот, это ее характер просто. Она так восстанавливается. Или, ну, как ей нужно дать возможность. Другая спит, допустим, по 10 часов. Она так восстанавливается. Третья, допустим, ей нужно кошки и собаки. И ты с этим ничего не сделаешь. Если думаешь, я сейчас возьму эту девушку, и не будет у нас дома кошек, ты глубоко ошибаешься. Потому что, скорее всего, тебя не будет. А кошки будут обязательно. Поэтому ты характер ее определи сначала, как она себя будет вести, и характер женщины всегда сильнее мужчины. Всегда. Мужчина не один. Мужчины часто удивляются, почему я с женой-то не могу справиться. Что такое, что за вулкан Везувий? Запомните, ни один мужчина на этой земле, ни с одной женщиной не сможет никогда справиться. Потому что у женщины характер сильнее. С ней невозможно справиться. У нее сильнее просто характер. Она сильнее в характере. Мужчина физически сильнее, а женщина психически сильнее. Так устроен этот мир. Поэтому, если тебе подходит ее характер, бери. Не подходит, взял, мучайся. Терпи, стань крепким, но не бросай. Лучше, конечно, сразу понять, подходит или нет. Пообщаться полгода, не надо целоваться, там, наслаждаться друг. Надо просто разговаривать и понять, что за характер. Итак, первая у женщины характер. И вторая вещь всего – это ее природное желание восстанавливаться. Вот какое это желание? Некоторым женщинам надо сутки-двое сидеть в комнате, чтобы ты не заходил. Другим нужно ездить на курорт. Третьим нужно драгоценности покупать. Четвертым нужно с подружками общаться. Пятым надо ходить по всяким семинарам, лекциям. Четвертой, шестой нужно в фитнес ходить и так далее. То есть, и ты с этим ничего не сделаешь. Если ты вот заберешь у женщины это, она просто погибнет. Если ей нужны украшения, тебе придется покупать украшения. Если она должна быть одна, значит, ты будешь иногда дома, как будто ты в тюрьме. То есть нельзя к ней заходить в это время. Если ей нужно с подружками, значит, тебе придется по полдня быть одному. Ей надо будет мотать подружкам, иначе она полезет на стену. Теперь у меня вопрос. А это что такое? Почему это они так себя ведут? А потому что каждому человеку надо восстанавливаться. Видите, я не говорю сейчас о неверности. Я говорю о качествах характера. Все женщины такие. У всех женщин есть акции. Вот эти вот. Что-то в голову пришло, и она это будет применять на своих близких. Им страдать. Кому пить шиповниковый напиток, когда акция пришла? Мне. Что я же должен восстанавливаться. Я езжу постоянно. Домой приехал, дальше что я буду делать? Пить шиповниковый напиток каждый день. Попробуй не пить. Сразу слезы, сопли и все как бы. Еще хуже. Лучше пить. Потому что женщина невозможно справиться, она тебя все равно придушит. Потому что, запомните, женщина, она живет, вот это самое ужасное на самом деле. Женщина живет не своим счастьем, она живет счастьем мужа и детей. И это счастье она будет делать сама. Если ты сам себе хочешь его делать, ничего не получится. Это она тебе будет делать счастье и решать, где твое счастье, а где твое несчастье. И мужчина кажется, блин, так это же рабство какое-то. Вот сам себя отдал в рабство. Если женился, значит, женщина будет жить твоей жизнью. Если она тебя любит, будет жить твоей жизнью, тебе придется подчиниться. Иначе ты разрушишь ее психику просто. Я что-то не так женщине говорю или нет? Вы же контролируете своего мужа и своих детей, так? Смотрите, что они делают, как. Вот у меня жена, например, следит, когда я ем, я пачкаю себе одежду или нет. Но я не знаю, что в это время делать, есть или думать о том, пачкаю я одежду или нет. Что я когда ем, я думаю о еде, но иногда что-то изо рта вываливается. И поэтому я ем в скафандре, понимаете? Она мне как бы одевает такую систему, полностью защищающую одежды от пищи. И я сижу в скафандре всегда. Я согласен со всем. Почему? Потому что если не согласишься, будет хуже. Почему? Потому что женщина не сможет от этой мысли отойти, что надо чисто, чтобы было, когда ел. Все, мне просто заклинит, она с ума сойдет, если ее заставить об этом не думать. Вот я ем, у меня изо рта вывалилось на одежду. Куркума не отстирывается. Все. А я так мечтала, чтобы муж ходил в этой кофточке. Куркума не отстирывается. Все. Дальше смерть. Потом лучше в скафандре есть. Тебе же лучше будет. Смешно? Очень. Вот сейчас будете плакать, потому что я сейчас про мужчин буду рассказывать. Итак, у мужчины, когда ты замуж выходишь, нужно знать только две вещи всего. Первое, он вверх идет или вниз. Это сложно понять, потому что иногда мужчина очень успешный с точки зрения бизнеса, и он такой, как бы, как Дэнди лондонский одет, и, наконец, увидел свет. Ну, видишь, крутой весь такой, весь из себя. Ну, как бы, женщинам нравится, ну, безумно такие мужчины, безумно. Вот, которые успешные и красивые, еще одеваются, деликатно разговаривают, такой мягкий голос. Крутой мужчина. Но этот крутой мужчина, может быть, не идет вверх в своей жизни. Он не работает над собой. Он не стремится улучшить себя. Он просто живет тем, что уже у него есть. То есть он считает себя вполне развитым и образованным. И все, ему не надо ничего менять. Это значит, что жить с ним будет крайне сложно. Потому что есть мужчины, которые идут вверх. Означает, работают над собой, меняются, развиваются. Вот это мужчины, которые приносят счастье. А те, которые не работают над собой, хоть они будут крутыми, хоть какими, они счастье приносить не будут. И с ними будет жить очень трудно. Но если это за такого вышло, сделай так, чтобы он пошел вверх. Это твоя задача, значит. Какова твоя судьба. И следующая у мужчины есть вторая вещь. Это его неспособность снять напряжение. Как у всех мужчин, все мужчины перенапрягаются в жизни. И все мужчины делятся на две категории. Одни способны снимать с себя это напряжение, а другие нет. Они просто не знают, как себя снимать. И поэтому те мужчины, которые не знают, как себя снимать напряжение, они все делают стереотипные вещи. В лучшем случае они играют в компьютерные игры и смотрят «Мертвые не потеют» какие-нибудь по телевизору. Ну то есть им надо смотреть какую-то жуть для того, чтобы снять с себя напряжение. Потому что они не знают, как это сделать по-другому. В худшем случае они начинают пить, гулять и дебоширить. Понятно? Вот и вы посмотрите, допустим, если мужчины перенапрягаются в жизни, все. Нужно просто посмотреть, как он снимает с себя напряжение. Если он умеет, это будет супер. Это будет счастливая жизнь. Если нет, и ты за него вышла замуж, значит, это твой объем работы. Научи его снимать с себя напряжение, иначе будешь страдать. Ну, то есть, что значит мужчина с себя снимает напряжение? Если он, допустим, зарядки делает постоянно, закаливается, там в баню ходит, вот играет в какие-то спортивные игры, значит, он, скорее всего, может снимать с себя напряжение. Вот именно эти вещи снимают напряжение. Или у него есть какое-то увлечение, он там в гараже копает с машины, значит, он так будет снимать напряжение. Тебе придется это принять. Или он с друзьями там, чем-то хорошим занимается. Тогда он так будет снимать напряжение. То есть это тоже привычка мужчины. Разберись, вот, куда он идет, вверх или вниз, и какие у него привычки. И это в нем изменить невозможно. Или очень трудно и долго. Но возможно, в принципе. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что видите, мы вроде бы ищем совместимость в отношениях, но на них больше всего влияют совсем другие вещи. Вот у женщины, допустим, в отношениях на мужчину влияют две вещи. Ее характер и ее способность снимать себя напряжение женское. Ее привычки снимать себя напряжение. Больше всего влияют на отношения. И ты прими ее характер и привычки снимать себя напряжение, и у тебя будет с ней счастливая жизнь. Все, тебе будет с ней классно, если ты со всем этим согласишься. А если не согласишься, она будет как птица в клетке метаться, и все равно будет жить так, как она привыкла. Женщину невозможно в этом плане переделать. То же самое мужчину. Мужчину можно только направить в правильное русло, но заставить его не пить невозможно. Нужно сделать так, чтобы он снимал себя напряжение как-то иначе, и тогда он перестанет пить. А для этого он должен начать работать над собой. Чтобы это произошло, нужно его вдохновлять на это. Это может уйти годы. Потому что мужчину включить, вот, чтобы он как поезд, его надо разогнать, и тогда он уже не остановится. Поезд трудно разогнать, остановить тоже очень трудно. Ну, поехал, и все. И как бы он будет ехать дальше всю жизнь в этом направлении. А женщина, она очень переменчива. Она сегодня занимается, работать над собой завтра не может, нет сил. Мужчина, если разогнался, все, он будет так всю жизнь жить. Но мужчину разогнать трудно. Итак, видите, уважение. Что такое уважение в семье? Уважение означает понимание для начала. Вот если ты понимаешь, как мужчина устроен, ты будешь его уважать. Если ты понимаешь, как женщина устроена, будешь ее уважать. Вот, допустим, женщина – это что за существа? Даже женщины многие об этом не задумывались. Женщины очень сильно отличаются от мужчин. Вот что это за существа, женщины? Они очень чувствительные существа. Ну, насколько чувствительные? Вот, вот, допустим, вы посмотрите на себя, мужчины, и умножьте в 10 раз. Вот настолько. Вот, допустим, вы себе вот дотрагиваетесь до руки. Нормально. Если так же сделаете женщине, она будет день потом об этом думать. Вот так ей. И все. И вот она такая чувствительная. Ей нельзя грубо дотрагиваться до нее.
И что я сделал вообще? Я что-то не убил?
Не убил. Но оскорбил. Ну, то есть, с женщиной надо очень аккуратно, надо там пальтишко вешать на нее там очень аккуратно, трогать ее очень аккуратно. Она такая очень чувствительная. Я правильно говорю, женщина, или нет? Правильно. Дальше, следующее, что у женщин есть, надо знать. Очень сильная зависимость от отношений мужчины. Женщина, с женщиной надо разговаривать очень аккуратно. 15 минут осталось, я понял. Понимаете, очень аккуратно. То есть, вот смотрите, допустим, у мужчины есть зона очень большой опасности. С ним опасно об этом говорить. Это зона его устремлений. Вот, допустим, у мужчины есть его бизнес, дела какие-то. Там не надо ему говорить, у тебя это не получится в жизни. Это... Ну, как бы, что ты об этом говоришь все время? Это очень сильно его оскорбляет, потому что мужчина – это тот человек, который устремлен всегда к победам, к достижениям. Вот у него есть зона, где он чего-то достигает, и там надо его только вдохновлять. Там нельзя говорить, что ты там ничего не разбираешься, не соображаешь. Только вдохновлять в этой зоне. Понимаете? Точно так же у женщины есть зона отношений. Она для женщины обладает колоссальной ценностью. Что это значит? Это значит, всегда с женщиной нужно строить очень мягкие, добрые отношения. Как у тебя дела? А вот у тебя все нормально или нет? Вот зачем спрашивать об этом, Олег Геннадьевич, если я 20 минут назад уже спрашивал? Ну, у тебя есть два варианта. Или спрашивать, или будет просто такое, что тебе малого не горюй потом. Ну, то есть, или ты женщина вот так себя ведешь, постоянно интересуешься ей, как у тебя дела, там, у тебя все хорошо, моя дорогая. Ну, у всех женщин с каждой свое. Я не могу сейчас вам конкретный рецепт дать, потому что у каждой своя песня. Вот когда женщина начинает жить, ты поймешь, что именно для нее отношения. Какую-то надо по головке гладить, какой-то там цветочек приносить, который, с какой-то разговаривать, какой-то надо приходить на кухню и что-то сделать для нее там. А какой-то вообще не надо приходить на кухню, иначе будет только хуже. Потому что она, когда ты приходишь на кухню, ее трясет. И надо, чтобы она одна там была. Ну вот и разберись, когда ты с ней живешь, но самое главное пойми, что вот каждая женщина, она очень чувствительно и ранимо относится к отношениям. Поэтому не удивляйтесь, почему ее колбасит, если вы сказали не то слово. Вот и научитесь рядом с ней говорить только те слова, что ей надо. И она будет это контролировать постоянно. Что ты ей говоришь? Вот когда ты жену свою увидел, дальше ты увидишь, что она будет на тебя смотреть. И следить, что ты ей говоришь. Скажет, ну это же насилие. А мы все издеваемся друг на друга. Вот мужчина как издевается над женщиной? Он хочет, чтобы постоянно... Вот это как в мультфильме, я помню. Мультфильм «Два воробья». И там этот воробей-мужчина всегда пел одну и ту же песню. «Чифлия! Чифлия! Чифлия!» «Чифлия», то есть «чиф» означает «начальник». И она всегда ему отвечала, воробьиха, чиф ты, чиф. А потом, когда кошка схватила воробья, то воробьиха его спасла. Этим мультфильм закончился. Итак, она должна постоянно мужчине говорить, что он крутой. Иначе он не будет счастья с ней испытывать вообще. Если она ему скажет, что он как бы плохой, не чиф, тогда все. Он не знает, зачем ему жить с ней рядом. Мы завтра все это изучать и как бы продолжим, потому что уважение означает знание прежде всего. Мы еще другие вещи будем изучать завтра, но вы поймите, это главное. Если ты не знаешь, как, из чего же сделаны наши девчонки, тогда ты не сможешь жить с этим человеком. Нет знания, нет жизни. Из чего же сделаны наши мальчишки, тоже надо изучать, и тогда будет все классно в отношениях с мужчиной, потому что ты знаешь, что его сделает счастливым, а это для женщины неизвестно. Для мужчины неизвестно, что женщину делает счастливой. Она совсем другой НЛО для тебя. Неопознанный летающий объект. Объявление. Онлайн-семинар в выходе, выходные. Тахир и Ольга. Вот смотрите, вот здесь я буду завтра в этом городе, да? Но лекции вот здесь в зале не будет. А, в пятницу, завтра будет, послезавтра не будет. Ну, то есть субботу, воскресенье мы с вами встретимся онлайн, если хотите. А если не хотите, подождите 2 дня. То есть я в эту субботу и воскресенье буду читать лекцию для всего мира. И буду сидеть в квартире в Красноярске, в одном месте. Потому что у меня онлайн-семинар. И если вы хотите записаться и как бы участвовать, можно меня видеть, задавать вопросы точно так же, как вы здесь сидите. Это специально в какое-то помещение люди приходят и общаются. Они все вместе, я их вижу, они меня видят. А можно дистанционно просто из дома. Консультацию по здоровому жизни проводит, по здоровому образу жизни проводит Максим, мой помощник. Он со мной специально приезжает, он тоже врач. Все, и вот это вот... как бы мои объявления. Сейчас я хочу вам сказать еще одну вещь. Я на протяжении уже многих лет обучаю людей методу, который помогает побеждать им судьбу. Вот в прошлую субботу-воскресенье у нас был молитвенный ретрит. Каждый человек молится в своей вере. Никуда ничего менять не надо. Я просто рассказываю технику молитвы, объясняю. И вот то, что сейчас будет, это будет тренинг, который вас приведет потом к молитве. Этот тренинг – это не молитва, это просто настрой. Этот настрой называется «Я желаю всем счастья». Но он звучит под православную музыку. Почему? Потому что в этой стране православная культура. Ну, то есть, понимаете, что такое православная культура? Вот, допустим, я когда был в Алма-Ате, один человек подошел ко мне и говорит, почему я не могу здесь строить свою жизнь. Я говорю, вы мусульманскую культуру любите или нет? Он говорит, что-то не очень. Я говорю, вот поэтому вы не можете здесь строить свою жизнь. Он меня спрашивает, а как это работает вообще? Я ему объясняю, это работает так, что вот если, допустим, есть собака в доме, и вы не любите хозяина, она будет на вас гавкать. И точно так же, как если вы не любите правительство этой страны, то тогда, когда милиция вас увидит, она будет вас мучить. Вот точно так же люди мусульманской культуры не будут вас любить, если вы не любите их культуру. Понятно, да? Поэтому фоном будет звучать православная музыка, потому что здесь такая культура, надо учиться ее любить, это нормально. Но я не православный человек сам. Но я просто вам говорю о том, что вера и культура – это разные вещи. То есть надо любить культуру, а веру при этом сохранять свою. Что мы сейчас будем делать? У нас будет определенный тренинг, который сильно помогает эти нити восстанавливать незримые. Вот человек сам по себе очень трудно это сделать. Вот я, допустим, сказал, как это делать, но в сердцу это сделать очень трудно. А человека же надо возвращать. И вот для этого существует... вот это массовое явление, когда все люди вместе слушают тех, кто молится, и повторяют в их настроении «Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья!» И в это время эти нити незримые, наши связи с остальными людьми, вообще со всеми, начинают потихоньку возрождаться, потому что я настроен как пчела. Я всем хочу дарить счастье, я отвлекаюсь от негатива и таким образом возрождаю свою психическую жизнь. Ну, все возрождается внутри. Для того, чтобы было все эффективно, существует правило определенное. Оно простое, но сделать его сложно. Нужно забыть про все, что вас волнует сейчас. И просто погрузиться в этот звук. То есть вы слушать будете хор, православный хор, он поет на арамейском языке «Отче наш». И вы когда будете слушать его, мне просто нравится этот хор, они хорошо поют, и я его всегда включаю. Там нет особой какой-то специальной логики. Просто я чувствую, что с ним хорошо получается. Вот. Итак, вы когда слушаете его, то в самом голосе человека есть возможность побеждать судьбу. Есть три типа звука в целом. Вот, допустим, я повторяю: «Я желаю всем счастья!» Это называется звук настроения или звук эмоций. Он не побеждает судьбу, он улучшает настроение, и все. Там судьба глубже, чем настроение находится. Нити эти незримые не очищаются с помощью такого вот «Я желаю всем счастья!» Ничего там внутри не изменится. Второй вид звука, он открывает сердца, делает людей ближе. Вот, допустим, как он выглядит. «Я от всего сердца повторяю, я желаю всем счастья». Ну, а если у меня плохое настроение, тогда я от всего сердца повторяю, я желаю всем счастья. Вот, вот и все. Что этот звук делает, он дает возможность вам понять меня, а мне понять вас, если вы будете тоже там так же говорить этим звуком. Этот звук судьбу не побеждает. Есть еще третий тип звука, который люди не понимают чаще всего. Они не знают, что это вообще есть, но произносят этот звук в крайних ситуациях жизни. Например, когда человек остался в лесу один, он заблудился, у меня такой раз в жизни было, он кричит этим звуком. Это называется звук памяти. Вот смотрите, как он звучит. Спасите! Чувствуете, как в сердце там все отдалось, да? Или вот звук памяти, допустим. Я тебя люблю. Это не звук эмоций, не звук настроения, это звук памяти или звук, побеждающий судьбу. Или скажите, какая у меня отметка. Звук памяти. Так вот, чтобы звук с памяти не портил судьбу, а побеждал, для этого нужно, чтобы он на что-то опирался. Это секретное знание. Вот, допустим, если вы сдаете экзамен, и у вас есть возможность помнить какую-то молитву, вы о ней думаете как бы в сердце своем, тогда вы, опираясь на этот звук памяти, можете вести себя правильно с преподавателями, и они вам дадут, поставят хорошую отметку. И люди говорят, такой человек имеет самообладание. Это не самообладание, это память о чем-то. Понимаете, это не просто у тебя там настрой хороший. Настрой создается с помощью не настроения, а настрой. С помощью звука какого-то. Вот смотрите, я сейчас включаю этот голос. Опять мало, мало там звука, мало. Еще больше надо. Больше, больше. А, я извиняюсь, простите, у меня тут, это у меня тут не хватает. Ага. Вот смотрите, звук памяти. Я желаю всем счастья. Что я делаю в это время? Я желаю вам счастья, это делаю. И что я, как это делаю? В их настроении, с памятью о тех, кто поет. Я как бы, как резонатор, включаюсь в их звук. И с их настроением я желаю всем счастья. То есть с памятью о них. Вы скажете, Олег Геннадьевич, что это за шизофрения вообще? Что вы нас рассказываете? Какой-то бред. Вот до этого нормальная лекция была. А сейчас вы что-то какую-то пургу начали. Может быть, у вас приступ начался? Нет, это не шизофрения. Это просто знание, которое очень трудно понять. Оно тем более как бы нелогично. Но вы сейчас просто попробуйте вот это все делать. Попробуйте и увидите, как у вас в сердце поменяются отношения с вашим близким человеком. А может быть, и не только в сердце. Итак, сейчас все сядем прямо. И минут 7-8 вот так вот. Именно прямо, потому что когда вот так вот сидишь, я желаю всем счастья. Разум не включается. Разум, который побеждает судьбу, включается, когда человек прямо сидит. Когда человек спит, у него разум выключается. Когда прямо сидит, бодро включается. Разум – это сила воли человека. Это то, что побеждает судьбу.
Я желаю 7, 6. Я желаю 7, 6.